Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте. В прямом эфире программа «60 минут о самом главном». Итак, свыше 400 танков и других бронемашин, порядка 300 беспилотников, 8 самолетов ВСУ уничтожили вооруженные силы России за минувший месяц. Такое заявление сделал Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом российской армии. Также глава Минобороны заявила о существенных потерях ВСУ в живой силе. Только за апрель безвозвратные потери ВСУ составили 15 тысяч солдат. Но Киев людей не считает. Верховная Рада сегодня продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине еще на 90 дней. Новый срок наступления 20 мая. Видимо, с этой датой связано новое громкое заявление министра обороны Резникова о том, что ВСУ выходят на финишную прямую в подготовке атаки. Более того, галицкие нацисты теперь угрожают взорвать одну из российских АЭС, чтобы захватить Крым без боя. Причем намек на будущие теракты министр сделал в комментарии американскому журналу The Atlantic. В Госдепартаменте США украинские теракты в России благословили накануне и поддержали атаки беспилотников ВСУ по Крыму и Брянской области. Сам Зеленский в мантры про то, что кто-то сдаст Крым без боя, не верит и ждет наступления. Правда, никаких подробностей о готовящейся атаке не сообщил, зато отметил, что контрнаступ во многом будет зависеть от поставок оружия союзников. В НАТО и США ответили: все, что могли, поставили. Теперь у Киева есть только один последний шанс, который станет переломным моментом в поддержке Украины. Об этом заявил глава комитета по международным делам Конгресса США Майкл Маккол. Мол, Запад вложил в дело миллиарды, но пока не получил серьезного результата. Вот с ним могут возникнуть проблемы, как сообщает британская The Times. Со ссылкой на слитый секретный документ США, шансов у украинской армии немного. В американской разведке считают, что Киев в самом благоприятном для себя случае может рассчитывать на скромные территориальные приобретения. Единственный, кто точно в плюсе, так это западный военно-промышленный комплекс. Украина для натовского ВПК уникальная возможность обновлять свои арсеналы и испытывать новое вооружение, которое украинцы покупают на деньги, взятые у Запада в долг.
Приведение украинских сил в боевую готовность было непростым делом. Многие из самых опытных солдат этой страны погибли или были ранены в течение года изнуряющих боев с силами России. Это означает, что контрнаступление полагается на новых рекрутов, которые еще не видели боев. И есть еще одна большая проблема.
На данный момент есть серьезная нехватка боеприпасов. Нам не хватает разрывных зажигательных снарядов, поэтому танки и артиллерия не могут эффективно функционировать. Разрывные снаряды обладают большей разрушительностью. Радиус поражения больше, чем у бронебойных снарядов.
Заполнение дыры в запасах снарядов – ключевой момент, который требует времени. Но снаряды – лишь часть большой и сложной машины. Украинцы должны управлять танками, пехотой, артиллерией, воздушными силами и инженерами, полагаясь на связь и молниеносное принятие решений. Но они сталкиваются со значительными препятствиями. Если Украина, как ожидается, станет наступать с юга, чтобы разрезать напополам оккупированные русскими территориями, им придется пересечь реку Днепр. Они столкнутся с минными полями и с препятствиями, известными как «зубы дьявола». И это до того, как они достигнут российских траншей, которые видны тут на снимках со спутника. Тем временем русские, скорее всего, все время будут обстреливать украинцев. Такое наступление требует определенного оборудования, и это объясняет более длительную подготовку, чем ожидалось. Министр обороны Украины Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению завершается. Теперь это зависит от правительства, которое в течение последних двух недель ясно давало понять, что они не собираются подавать нам очевидных сигналов о том, когда они решат начать контрнаступление. Они явно обозначили секретность как основной приоритет. Это также поддержали военные представители из США, которые заявили, что они обучали проводить, цитата, «неожиданную атаку».
Это инструмент украинского освобождения. Украинских видео от Министерства обороны можно увидеть только что прибывшие западные военные машины. Украина получила примерно 2000 из них, и 40 тысяч военных прошли обучение в процессе подготовки к тому, что, вероятно, станет ключевым моментом этой войны.
Точно есть леопарды.
Точно есть леопарды и точно есть челленджеры.
Это челленджер.
Да, а это, кажется, леопард, если я не ошибаюсь. Они уже есть.
Вони вже є, мало того.
Более того, они не просто есть, а наши экипажи прошли соответствующее обучение, подготовку. Имел честь быть в подразделениях и общаться с нашими парнями, которые прошли это обучение.
Навіть мав честь. Покерувати.
Даже имел честь поуправлять этой техникой с позволения экипажа. Они все довольны. И даже расскажу такую историю. Когда спросил парней, которым достались челленджеры, это наши героические десантники.
Кажу, ну, хлопцы, як? Они говорят, класс.
Говорю, ну, парни, как? Они говорят, класс. Я говорю, ну, а можете сравнить, возможно, Жигули и Мерседес, например?
И Мерседес, например. Это такая вот...
Это такая разница.
Там резница.
Такая короткая пауза.
Коротенька пауза.
Нет, господин министр, это даже не Мерседес, это Роллс-Ройс.
Это Роллс-Ройс.
Это цитата.
Ну, а реально вот...
Ну, реально, Роллс-Ройс. It's
unclear. Неясно, когда начнется контрнаступление. Однако Киев надеется, что новая западная огневая мощь будет иметь решающее значение.
Пока мы приближаемся к весеннему контрнаступлению, возникает серьезный вопрос. Когда на самом деле оно начнется? Был, если угодно, молниеносный процесс подготовки украинской войск для того, чтобы совершить этот толчок на Восточном фронте. Скорее всего, наступление начнется с юга страны. НАТО вливает массу оружия и обучает украинских солдат обращению с новым вооружением, включая, что особенно важно, танки. НАТО заявляет, что 99% обещанных танков уже прибыли на Украину. Однако это не означает, что армия Украины готова. Пока Украина готовится к этому, Россия также подготавливается. У нас есть спутниковые снимки, которые дают представление о том, как Россия готовится и строит свои оборонительные сооружения по всему Южному фронту, недалеко от Запорожья. Это означает, что они выкапывают противотанковые траншеи, сооружают препятствия, минные заграждения. Украине придется преодолеть все эти препятствия.
Проблема Украины в том, что западная поддержка не продлится вечно. Весеннее контрнаступление, которое может начаться только летом, должно достигнуть определенных целей для того, чтобы продолжать радовать украинских спонсоров и продлить поставки оружия.
Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил в Конгрессе, что Россия побеждает. По словам американца, информация о деградации российской армии не соответствует действительности, а большая часть личного состава вообще никак не ощутила на себе российско-украинский конфликт. Более того, несмотря на активные боевые действия, Россия умудряется патрулировать океан. Активность ВМФ в Атлантическом океане сейчас выше, чем когда-либо за последние годы. Западные СМИ, конечно, встревожились. А оказывается, деятели вроде главного коммуникатора Белого дома адмирала Кирби все это время врали про колоссальные потери в российской армии, а сама она тем временем выигрывала. Неловко получилось. Более того, армия России продолжает перемалывать украинские войска. В результате пуска калибров по опорным пунктам украинского контрнаступления, в частности по штабу группировки ВСУ «Херсон», были уничтожены до 20 офицеров противника, в том числе натовские кураторы. Взрывы гремели в Сумской, Харьковской областях, в Киеве, Белой Церкви, Днепропетровске и Павлограде. В последнем поражено промышленное здание, где располагался склад боеприпасов ВСУ. Также в Павлограде, который почему-то до сих пор не переименован в «Павло Місто», повреждено железнодорожное полотно и поезда, с помощью которых ВСУ отправляли резервы под Краматорск, Славянск и в Бахмутскую мясорубку. В ударе предположительно участвовала авиация и флот. Сообщается о полете 16 стратегических бомбардировщиков. Всего силами ВКС России и Черноморского флота были поражены около 140 целей ВСУ, после чего общественное мнение на Западе, кажется, начали готовить к отрицательной перемоге. Британский РУСАФОПА по совместительству аналитик по безопасности и обороне Майкл Кларк в интервью Sky News посоветовал Киеву пропускать ракетный удар Москвы, чтобы не тратить запасы ПВО. Иначе в контрнаступление придется идти не только без авиации, но и без ракет для Патриот.
Разорвало. Жесть!
В последние дни Россия усилила ракетные удары по Украине в преддверии весеннего контрнаступления Киева.
Мощный взрыв озаряет ночное небо над Павлоградом. На востоке Украины дымовые следы свидетельствуют о взрыве украинского ракетного оружия. Однако киевские власти отказываются признавать высокоточные удары российской армии. Российские ракеты и так называемые удары беспилотников «Камикадзе», нацеленные на районы в глубине Украины, участились в последнее время. Можно предположить, что они являются попыткой России нанести удар по линиям снабжения Украины в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления.
Цель россиян изменилась по сравнению с тем, что они делали во время периодических массовых ударов в течение зимы, когда крылатые ракеты были нацелены на инфраструктуру электросбережения Украины. Сейчас же было задействовано несколько меньшее количество ракет и беспилотников, а их целями являются военные объекты.
Всего русские выпустили 18 крылатых ракет. Войска ПВО Украины уверяют, что аж 15 из них были перехвачены. Но вряд ли оставшиеся 3 попадания смогли бы нанести такой ущерб, да еще и в разных городах. В Павлограде российские ракеты подорвали огромный склад систем С-300.
Здесь, в Киеве, воздушная тревога прозвучала около 4 часов утра. Столица Украины подверглась ракетному обстрелу второй раз за 3 дня. Последние несколько дней мы наблюдали ряд атак в местах, удаленных от линии фронта. И я думаю, что контекст здесь таков. Удары происходят в тот момент, когда украинцы только и говорят, что завершают свои планы по столь ожидаемому контрнаступлению. Русские же не объявляют месяцами о своих планах. Они поднимают авиацию и обстреливают украинские склады с оружием.
У России, по сути, есть большой запас ракет, достаточно большой, чтобы уничтожить Украину за один раз. Но пока что они просто обстреливают военные объекты, зная, что украинское ПВО не способно отразить эти атаки. Здесь, в Киеве, люди очень болезненно реагируют на этот факт. Им приходится жить по условиям воздушных тревог.
Украинцы утверждают, что это был химический завод, который находится неподалеку. Судя по кадрам, это не прямой один большой взрыв, а несколько вторичных. Наверняка это разгонные блоки комплексов С-300 или других ракетных систем. Русские считают, что их удары нацелены на основу украинских военных запасов для нападения, которое украинцы планируют начать в ближайшие несколько недель.
Украина готовит контрнаступление. Что вы можете сказать на данный момент?
Вероятно, очень скоро у них начнут заканчиваться ракеты, если они не будут осторожны. В настоящее время они используют С-300, старую советскую систему, но расходуют около 200 ракет в месяц. А еще они получили 2 батареи Патриот, которые уже сейчас находятся на Украине. Да, потребуется некоторое время для их развертывания, потому что они требуют больше подготовки и очень дорого в обслуживании. Но ВСУ это не интересует. Они будут сбивать все, что только заметят в воздухе. В этом и заключается план русских. Они хотят вынудить украинцев использовать все свои запасы, потому что они знают, что их запасы более ограничены.
Срочные новости из Артемовска. Артиллерийские расчеты ЧВК «Вагнер» уничтожили украинскую боевую бронированную машину, которая двигалась из Часова Яра в Бахмут. Сообщается, что внутри мог находиться командующий силами теробороны ВСУ генерал Игорь Танцюра. Автомобиль уничтожен, информация о гибели Танцюры уточняется. Украинская сторона сообщение тут же опровергла. На другом участке так называемой «дороги смерти» погибли 2 бывших канадских военных, сообщает CBC News со ссылкой на командира этих военных. Это Кайл Портер и Кол Зеленко. Наемники молодые, одному 27, другому 21 год, за плечами у каждого служба в канадской армии. Откуда оба подали в отставку, чтобы присоединиться к иностранному легиону Украины. Кроме того, на этом злополучном для ВСУ направлении уничтожен бывший американский морпех Купер Харрис Эндрюс. В корпусе морской пехоты Эндрюс служил с 17 по 22 год. Занимался обслуживанием наземных электронных систем связи. После увольнения вступил в украинский иностранный легион. По окончанию контракта он не уехал, а вступил в новую украинскую организацию – Комитет сопротивления. Главная задача – отвлечь внимание западной публики от украинских подразделений, где открыто исповедуют идеологию неонацизма. Чернокожий морпех, по сути, участвовал в создании альтернативной военной идеологии, которая не очерняла бы ВСУ. Ну и он не единственный американский военный, погибший за режим Зеленского. В этом уверены в Палате представителей США. Там приняли резолюцию, обязывающую Пентагон раскрывать численность американского контингента на Украине. То есть законодателей перестали устраивать явно липовые отчеты Пентагона о том, что очередная группа военнослужащих США разбилась в результате, например, падения армейского вертолета в Японии. Часто там стали биться вертолеты. Ну и требование обнародовать точные данные о присутствии в зоне СВО солдата и офицеров США, особенно высших офицеров, звучит все более обоснованно.
Если вы украинский солдат, который патрулирует лес вблизи с линии фронта, то как вам узнать, что тут находятся русские солдаты? Послушайте птиц.
Если птицы не издают ни звука, то они там. Если вы проходите рядом с дерева и слышите запах мочи, то значит, что тут кто-то есть.
Жизнь добровольца на Украине нелегка.
Мы тут не наемники, мы отдаем все, что у нас есть. Мы жертвуем всем, что у нас есть, чтобы находиться здесь.
Государственный департамент США подтвердил, что ветеран морской пехоты США был убит на окраине города Бахмут на Украине. По словам его матери, 26-летний Купер Харрис Эндрюс, скорее всего, погиб в результате минометного обстрела 19 апреля, когда помогал жителям эвакуироваться из охваченного боями города. По ее словам, его тело до сих пор не найдено из-за продолжающихся там ожесточенных сражений.
Трудно добиться лучших кадров, но с каждым рассветом битва за Бахмут продолжается. Украина утверждает, что якобы оттеснила российские войска, которые оставили позиции на расстоянии примерно в футбольное поле. Каждый день украинские солдаты гибнут под Бахмутом. Сейчас же заявили о смерти Купера Эндрюса, бывшего морского пехотинца из США. Не так давно он заявил желание сражаться за ВСУ.
Харрис?
Купер, давай сделаем фото на память.
Picture for a history.
Вот он на линии фронта в январе в составе иностранного легиона. Его описывали как идейного до глубины души антиавторитарного бойца. Его тело до сих пор не найдено, так как в Бахмуте по-прежнему идет ожесточенный бой. За последние недели появились реальные кадры боевых действий, показывающих, как русские проникают в украинскую сеть окопов. Вот солдат бежит в укрытие, рядом с ним взрывается снаряд. Чудом все остались целы.
Что тут, пацаны?
They are all miraculously okay, but the attack has started.
Но атака русских уже началась. Здесь российский боец бросает гранату в окоп.
You see a Russian approach and throw a grenade.
Артиллерия продолжает поддерживать штурмовиков. Снаряды продолжают падать. Атака продолжается уже более 10 минут, но жестокие бои за Бахмут вряд ли кончатся в ближайшем будущем. Бахмут – настоящая бездна в ад. Самая кровавая и самая продолжительная битва в ходе российского вторжения на Украину. И двое молодых канадцев стали ее последними жертвами. Это Пол Зеленко из Онтарио. Ему был всего 21 год. Он на фото слева. И 27-летний Кайл Портер из Калгари. Оба служили в Украинском интернациональном легионе, где и подружились. Вместе с украинскими солдатами они обороняли важный путь снабжения, когда попали под огонь российской артиллерии в прошлую среду. Они были убиты, став четвертым и пятым канадцами, которые погибли в боях на Украине. Наша съемочная группа уже встречалась с Кайлом Портером в Харькове прошлой весной. Тогда он был добровольцем, работал вместе с командой спасателей. Похоже, что для вас это важный опыт, возможно, даже травматичный.
Война — это жестокость.
Но даже тогда казалось, что ему предстоит делать нечто большее.
Я надеюсь, что в какой-то момент вернусь сюда уже в другом качестве. Посмотрим.
Портер переписывался с нашей редакцией за три дня до своей кончины. Он уже был в Бахмуте ранее и казался встревоженным. «Давайте посмотрим, как я переживу несколько ближайших дней», — написал он. «В тот раз это была мясорубка. Не думаю, что в этот раз будет лучше». В своем заявлении семья Коула Зеленко сказала, что он погиб героем, добавив, что он был добрым, преданным, и у него было отличное чувство юмора. Семья и друзья Кайла Портера сказали, что он спас множество жизней украинских солдат, и его командование рекомендовало его представить в награде за мужество.
С тех пор, как началась война на Украине, множество добровольцев решили помочь Украине в ее борьбе, как на поле боя, так и путем предоставления гуманитарной помощи. Среди них ветеран американских ВВС, уроженец Миннесоты Марк Линдквист. Несмотря на то, что с Украиной его ничего не связывает, в свои 41 он решил оставить свою прежнюю жизнь, а в апреле 2022 года он купил билет до Варшавы. Какая у вас военная подготовка?
Я работал в военной разведке, я не был в составе боевых подразделений, но я был в составе наших контингентов в Ираке, Кувейте и по всему Ближнему Востоку.
Насколько я понимаю, вы скоро вновь отправитесь на Донбасс, в самую опасную зону на данный момент. Расскажите об этой поездке.
Я приехал из Донбасса 13 дней назад, и через 13 дней я поеду туда снова. На этот раз я буду в составе так называемых культурных сил Украины. Мы называем это американской душой Украины. Мы будем выступать для солдат. В прошлом я пел гимн перед матчами Национальной футбольной лиги, поэтому я еду на Донбасс, чтобы дать небольшую передышку солдатам в окопах. Мы будем петь им песни, чтобы у них были моменты из нормальной жизни.
Теперь в Пятую Республику началом новой французской революции назвали лидеры протестов во Франции события, которые происходили в Пятой Республике 1 мая. На улицы городов вышли 780 тысяч человек по всей стране. Это был самый массовый митинг за последнее время. Только в Париже протестовали свыше 500 000 человек. Правоохранительные органы насчитали меньше – 112 тысяч участников беспорядков. Хотя эксперты, комментируя события, все чаще используют термин «бойня». Протестующие выражали свое недовольство политикой Макрона и его антинародной пенсионной реформой. С помощью коктейлей Молотова и фаеров силовики отвечали слезоточивым газом, резиновыми пулями, дубинками и светошумовыми гранатами. Есть сообщения о пострадавших. Местные журналисты демонстрируют увечья от резиновых пуль. Также сообщается, что одному из протестующих искалечило руку взрывом осколочной гранаты. По данным главы МВД Франции, задержаны 540 человек. Сам виновник этого первомайского антиторжества Макрон не хочет замечать народного гнева. Пресс-служба президента Франции, не стесняясь, распространяет фотографии роскошного банкета в Елисейском дворце, который приурочен к началу традиционного первомайского фестиваля ландышей и торговли продуктами. Эммануэль в окружении хорошо одетых, сытых гостей улыбается, пожимает руки и непринужденно общается. Ну и, похоже, совершенно забыл лозунг «Свобода, равенство и братство», появившийся во времена Великой Французской революции. Как и о том, какая судьба постигла тогдашнего главу Франции Людовика XVI. Он, напомню, лишился головы.
В Париже в Международный день труда у каждого есть своя работа. Некоторые, например, продают пиво и прохладительные напитки демонстрантам. У полиции также есть работа – выверять баланс между подавлением жестким беспорядков и разрешением законных протестов. Несколько полицейских было ранено, в том числе и этот. Его бросили коктейль Молотова. Некоторые не смогли продолжить работу, и поэтому им пришлось закрыть магазины. И все из-за небольшой группировки «Черный блок» анархистов, чья задача – проявлять насилие по отношению к полиции и частной собственности. Мы приближаемся к площади Нации. Это место, где обычно протесты достигают кульминации и становятся жестокими ближе к вечеру. Задача полиции – разделить демонстрантов на различные группы. Тут есть «Черный блок», анархисты, которые прибегают к насилию. Полиция хочет отделить их от...
На Насилие волной прокатывается по городам Франции. Просто посмотрите, как разгорается огонь по мере того, как протестующие сражаются с полицией. Сотни тысяч человек принимают участие в этих демонстрациях во время Международного дня труда, известного также как 1 мая. Протестующие до сих пор высказывают недовольство по поводу решения президента Макрона поднять пенсионный возраст с 62 до 64. Чуть ранее мы видели стычки между полицией и протестующими. Последние кидали в полицейских все, что им попадалось под руку. Улицы сейчас замусорены объектами, которые протестующие бросали в полицию. Полиция же, в свою очередь, отвечает световыми гранатами и слезоточивым газом. Мы видели несколько раненых полицейских, а также раненых и истекающих кровью протестующих. Также здесь горело здание. Огромные клубы дыма поднимались от него прямо в небо. Протестующие также поджигают мусорные баки. Прямо на передовой протеста обычно находятся представители черного блока. Именно они ищут конфронтации с полицией, и именно это сегодня и происходит. В воздухе ужасно много слезоточивого газа. То тут, то там летают брошенные предметы, и столкновения уже стали достаточно жесткими. Это передовая протеста.
Мелисса, с вами все хорошо?
Слезоточивый газ. Здесь так много слезоточивого газа. Я еле могу дышать, но все в порядке.
Один из протестующих говорит, что расстроен видеть улицы Парижа в таком состоянии. Видеть, как огонь разжигает прямо в сердце Парижа. Видеть столкновения, видеть жестокость, видеть окровавленных людей. Однако он думает, что жестокость – это единственный выход. Он думает, что они пытались протестовать мирно, но их не услышали. И теперь он надеется, что хоть теперь правительство их услышит.
Сегодня на улицах вы снова и снова сможете услышать слово «презрение». Протестующие уверены, что Макрон высказал презрение демократии. Сам же Макрон отвергает подобные обвинения. Вопрос теперь в другом. Сколько презрения у этих людей теперь к нему? И приведет ли это к тому, что может представлять экзистенциальную угрозу его последнему сроку?
Ну а Соединенные Штаты могут объявить исторический дефолт уже в ближайшие недели. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Согласно информации в письме главы Минфина, Конгрессу правительство может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга к 1 июня, после чего дефолт. Связано это с превышением потолка госдолга, произошедшим еще в январе. Тогда он достиг умопомрачительной отметки, только вдумайтесь, 31 триллион долларов. Чтобы избежать катастрофы, которая сможет погрузить страну в рецессию, пошатнуть мировые финансовые рынки можно только повысив лимит госдолга. Проще говоря, напечатав еще доллар. В последние годы США все чаще не хватает денег, чтобы исполнить принятый бюджет. Но Конгресс каждый раз разрешает занять еще. Видимо, так будет продолжаться до тех пор, пока взрывной волной от схлопывания американского долларового пузыря накроет весь мир. Первые признаки уже видны. Число банкротств малого бизнеса в США достигло максимума с начала пандемии. Крупные корпорации и малый бизнес замораживают найм сотрудников и начинают увольнять персонал. Один только IT-сектор с начала года сократил больше 120 тысяч сотрудников. Накануне в США обанкротился еще один банк, входящий в топ-20 ведущих финансовых организаций страны. Это First Republic Bank. Активы составляют 229 миллиардов долларов. Минфин США, конечно, призывает не беспокоиться, мол, республиканский банк продан компанией JP Morgan Chase, а банковская система остается жизнеспособной. Но кто теперь Минфину США поверит? Ведь за два с лишним месяца это уже третье крупное банкротство. Тем не менее, в Вашингтоне настаивают, что это просто совпадение. Главное – не смотреть наверх.
Everyone thought crisis was over.
This is not 2008.
Three major bank failures.
Most likely collapse.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов подтвердила в своем заявлении, что банк First Republic потерпел крах в понедельник, что сделало его третьим крупным банком США, потерпевшим крах за последние несколько месяцев.
Белый дом весьма обеспокоен, и я думаю, что озабоченность разделяет широкая общественность. Вполне понятно, что сегодня утром люди проснулись, увидев новость о First Republic и забеспокоившись о своих деньгах и собственном банке. Потому что, как вы упомянули, это третий крупный банк США, который рухнул всего за последние 8 недель. После краха сначала Silicon Valley Bank, а затем Signature Bank. И после краха банка Silicon Valley возникли опасения, что это приведет к еще более массовому изъятию. На прошлой неделе First Republic опубликовала свои доходы за год, и стало ясно, что клиенты сняли гораздо больше денег, чем ожидал Уолл-стрит. 100 миллиардов долларов депозитов за первые 3 месяца года. И в этот момент стало ясно, что произойдет что-то очень драматичное.
Каждый раз, когда экономика нагревается, мы каким-то образом говорим о дерегулировании, и это никогда не срабатывает. В 2018 году дерегулирование фактически послало сигнал ФРС, чтобы прекратить надзор за этими банками.
Другие говорят, что продление гарантий по депозитам – это бесплатный проездной для плохих менеджеров и чрезмерных рискачей, и что налогоплательщики в конечном итоге оплачивают счета за дурные инвестиции.
Вы хотите создавать все больше и больше правил, когда вы не можете обеспечить соблюдение тех, которые у вас есть. Часть меня чувствует, что нам нужен более простой, более последовательный набор правил, чтобы банковские регуляторы могли фактически обеспечить их соблюдение, и чтобы они знали, какие правила важны.
Решение о Первой Республике, похоже, находится в конце этой стадии, о банковском кризисе, который сказал, что проблемы, которые привели к этому кризису, не обязательно были решены. Процентные ставки выросли очень быстро. Стоимость активов на балансе банка сильно упала.
Вы знаете, у нас рухнуло 3 крупных банка с активами примерно в полтриллиона долларов за 2 месяца. Кто-то должен понять, что это системный кризис. Другая проблема, которая у нас есть, связана с регулирующими органами. А это, знаете ли, невероятная некомпетентность. Если вернуться к проблеме 2007-2008 годов, Конгресс выступил с докладом в 2011 году, и результатом доклада стало то, что одной из ключевых причин краха в банковской сфере была неспособность регуляторов делать свою работу. Федеральное агентство по страхованию вкладов никогда не посылало регуляторов в банки и не предупреждало их о том, какое влияние это окажет на их балансы. Сама Федеральная резервная система не прислушалась к этим предупреждениям, потому что реальная балансовая стоимость Федеральной резервной системы в Соединенных Штатах составляет минус 1 триллион долларов, а в четвертом квартале 2022 года Федеральная резервная система потеряла 15 миллиардов долларов. Еще одна проблема заключается в том, что публикации о состоянии счетов банков в Соединенных Штатах не говорят вам, в каком состоянии активы и капиталы американских банков, и поэтому они завышают стоимость своих капиталов.
Наша банковская система, как бы на нее не давили ограничения, оказалась устойчивее западной. Об этом сообщает некогда авторитетное издание Forbes. Агентство Bloomberg, правда, не без доли грусти, добавляет, что в ближайшее время Москва начнет накапливать резервы, а не тратить их. Это несмотря на усилия США и Европы по урезанию доходов России из-за продажи нефти и газа. Согласно оценкам Bloomberg, первоначальные объемы могут составить около 200 миллионов долларов в месяц. Речь об эквиваленте этой суммы в юанях, так как от долларов в своих резервах наша страна отказалась еще в прошлом году. И в течение этого года мы намерены избавиться еще и от евро. К слову, в апреле продовольственная инфляция в Германии составила всего-то 17%. Это достижение Шольца. Поздравляем вас, господин Шольц. Я не шучу, ведь в марте этот показатель продовольственной инфляции составлял 23%. Правда, Шольца больше интересует Украина. Накануне он заявил, что Берлин проследит за тем, чтобы поставленное Киеву немецкое оружие не использовалось в ВСУ для нанесения ударов по территории России. Мол, леопарды, гепарды предназначены исключительно для защиты. При этом министр обороны Германии Писториус всего неделю назад врал об обратном. Замысел Шольца понятен – успокоить немцев. Непонятно только, как Шольц будет следить за своим оружием на Украине. В подзорную трубу? А вот бывший канцлер Германии Меркель в интервью Die Zeit заявила, что за год победить Россию не удалось, несмотря на все антироссийские санкции, потому что нужны мирные переговоры, и только переговоры завершат этот конфликт. Не забыла Меркель как бы невзначай напомнить про свой опыт с обманом России и выигрышем времени для киевского режима. Меркель еще раз подтвердила, что с 2016 года Украина готовилась к войне с Россией. По словам Меркель, только Германия и Франция среди стран ЕС были заинтересованы в попытке добиться мира.
До 24 февраля прошлого года вы всерьез доверяли украинскому правительству?
Я много раз разговаривала с ними, как с президентом Порошенко, так и с президентом Зеленским. Зеленский вообще очень критически относится к Минским договоренностям. Он уже говорил об этом во время своей избирательной кампании и заявил, что считает его невыполнимым. Да, у нас были разные мнения по этому поводу, но я все еще доверяла ему как человеку. Я сказала ему, что Минские соглашения – единственное, что у нас было. Но он ответил, что это соглашение не популярно на Украине, и его очень трудно реализовать политически. И поэтому мы снова и снова обсуждали его условия. Таким образом, именно украинские власти вели страну к войне и готовили силовое подавление Донбасса. Количество телефонных звонков, которые я провела с лидерами этих стран, просто бесконечно. К моему величайшему сожалению, было довольно много людей, которых это не очень интересовало. Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно. Только Германия и Франция среди стран Евросоюза были серьезно заинтересованы в попытке добиться мира на Украине.
Вы, госпожа Меркель, были хорошим политическим лидером. Как вы считаете, возможно ли остановить эту войну в ближайшее время?
Я не хотела бы об этом говорить, но не стоит недооценивать переговоры. Мне было бы важно, чтобы мы не смотрели слишком узко. И если кто-то, как председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, говорит, что нужно подумать о возможности переговоров, не нужно сразу шипеть. Нужно, чтобы люди, обеспокоенные тем, как все завершится, могли высказаться. Не все они поддакивают Путину. Что касается нашей газовой независимости, прежде всего, Украина не была силой, которая говорила, пожалуйста, не импортируйте российский газ в Западную Европу. Они были обеспокоены тем, что этот газ больше не будет идти через Украину, что они будут уязвимы, и поэтому они были против Северного потока. Им пришлось бы импортировать газ из Великобритании и Норвегии, как мы делали в прошлом. Для нас это был вопрос цены. Или более дорогой СПГ из Европы и США, или более дешевый российский газ. Ответ очевиден. В то же время я хотела, чтобы процесс взаимодействия между Россией и Украиной никуда не уходил.
Скандал недели. Нищий художник-адвокат, именно этот образ пытается примерить на себя сын президента США Хантер Байден. Наркоман, развратник, коррупционер Хантер оказался еще и злостным неплательщиком алиментов. Он пытается добиться в суде сокращения выплат для матери своей дочери и стриптизерши Лондона Алекс Робертс, с которой у него, очевидно, была связь, и которая родила президенту США внучку 4 года назад. Отцовство подтвердил тест ДНК, но в семействе Байденов ребенка отказываются признавать. И это возмущает экспертов на республиканских телеканалах. Как так? На Рождество даже собака президента США получила подарок, а маленькую девочку хотят оставить без денег. Поскольку Хантер сегодня, как уверяют его представители, всего лишь юрист-художник с дипломом Ельского университета, лишних денег у него не было в прошлом, тем более нет сейчас. Но это судебное разбирательство, как считается, может иметь далеко идущие последствия. Главная тема, которую обсуждают, это прошлые связи Хантера с госсекретарем Блинкеном. Оказывается, еще в 2015 году они встречались за чашкой кофе, чтобы обсудить вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону или в электронной переписке. Байден-младший тогда возглавлял совет директоров украинской компании «Бурисма». Блинкен имел отношение к предвыборному штабу его папаши. О чем именно шла речь на этой встрече, пытаются разобраться республиканцы из Конгресса, которые уже открыто заявляют, что Блинкен врал им в лицо на слушаниях о том, что переписывался с Хантером. Но главная цель — установить, знал ли Джо Байден о темных делишках своего нерадивого сына.
Сын президента представил
предстал перед судьей на слушании дела о выплате алиментов на ребенка в Арканзасе, но эта борьба может иметь гораздо более серьезные последствия для него и Белого дома, особенно когда речь заходит о федеральном расследовании деловых отношений семьи Байден.
Анализ ДНК уже подтвердил, что Хантер является отцом маленькой девочки, и сегодня он пытается снизить свои ежемесячные выплаты на содержание ребенка. Однако это может открыть дверь для новых разоблачений о его собственных финансовых отчетах, а также усложнить другие скандалы, связанные с ним как с сыном президента.
Хантер сопровождает в зал суда небольшой кортеж президента США. Сыну президента было предписано явиться туда в результате спора об отцовстве. Но это также вызвало новые юридические вопросы, касающиеся его финансов. И вот почему это важно. Министерство юстиции уже давно ведет расследование в отношении налогов Хантера Байдена.
Лондон, Алекс Робертс впервые встретила Хантера в стрип-клубе Вашингтона, где она работала стриптизершей. And Navy Joan Roberts. И вскоре после этого на свет появилось дитя любви Хантера, Джона Робертс, которую Джо Байден, возможно, никогда не признает публично.
Я живу в городе, в котором, возможно, самая высокая концентрация самовлюбленных, трусливых людей на Земле. Но это потрясло многих из нас даже по вашингтонским стандартам. Я имею в виду, что семья Байденов отказалась признать эту 4-летнюю девочку. Даже собака в семье Байденов получила чулок на камин в это Рождество. Но не эта маленькая девочка. Президент не называет ее своей внучкой, а ее отец пытается уменьшить свою поддержку по отношению к ней. Он пытался отрицать, что является ее родителем. Но против кармы не попрешь. Ирония заключается в том, что эти усилия действительно могут иметь неприятные последствия по всем направлениям. Хантер находится под следствием в Делавере, в Вашингтоне. И, возможно, кто-то перешел черту в очередной раз, попытавшись уменьшить его поддержку собственному ребенку.
Электронные письма, обнародованные на прошлой неделе, показали, что Энтони Блинкен и Хантер Байден общались много лет назад. Это было еще в 2015 году, когда Блинкен работал при бывшем президенте Обаме в качестве заместителя госсекретаря, а Хантер Байден был членом правления украинской компании Burisma Holdings. Письмо сына президента можно было увидеть в официальной электронной почте Энтони Блинкена. Он хотел посоветоваться, но его ответ был проведен через его личный адрес электронной почты. Хантер Байден также отправил электронное письмо жене Блинкена, Эван Райан, которая работала в Белом доме, и просил личный адрес электронной почты ее мужа, в котором предлагал им встретиться втроем за чашечкой кофе. В одном из писем, которое Fox News рассмотрел и проверил, Хантер просит выделить несколько минут на следующей неделе, чтобы выпить чашечку кофе. «Я знаю, что вы невероятно заняты, но хотел бы получить ваш совет по нескольким вопросам». Непременно, ответил он, я как раз приземляюсь в Токио и вернусь в Вашингтон из Бирмы ко вторнику. Направил копию Линди в моем офисе, чтобы она нашла удобное время. С нетерпением жду встречи с вами, Тони. Республиканская партия заявила, что если они вернут контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах 2022 года, главным приоритетом будет расследование дела семьи Байденов. Они ясно дали понять, что речь идет не только о Хантере Байдене, но и обо всей семье Байденов, и особенно о том, имел ли Джо Байден какое-либо отношение к этим деловым сделкам, потому что он всегда утверждал, что ничего об этом не знает.
Мы знаем, что он нагло врал Конгрессу, что никогда не переписывался с Хантером Байденом. Надеюсь, мы сможем вывести его и его жену на чистую воду и указать им на сохранившиеся записи. Вы не можете доверять Джо Байдену, Хантеру Байдену, вы не можете доверять семье Байдена и многим людям, которыми они себя окружили.
Не знает границы украинский креатив. Ради красного словца в Киеве не пожалеют ни мать, ни отца, ни вероятных стратегических партнеров. Речь об Индии. Украинская Миноборона решила поугарать, это цитата, над пожаром в Севастополе. Для этого к фотографии дыма прифотошопили индийскую богиню Кали. Да не просто так, а представив грозную супругу бога Шивы, ярость которой способна уничтожить весь мир, в легкомысленном образе Мэрилин Монро с задранной юбкой. В Нью-Дели закономерно такого юмора и украинского оборонного ведомства не оценили. Последователи индуизма посчитали такой креатив страшным оскорблением и ответили. За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. Это нападение на чувства индуистов во всем мире, заявили в Индийском министерстве информации. Картинку украинцы удалили, но официальных извинений за религиозные приколы от украинской стороны не последовало. Перенесемся в зону проведения специальной военной операции. С нами на прямой связи военкор Арте Александр Пискунов. Александр, здравствуйте. Вы вернулись из Бахмута. Как там обстановка?
Здравствуйте. Ну, обстановка там стабильно напряженная. Бои идут, можно сказать, что круглые сутки. Украинским войскам остается, ну, только погибать. Больше ничего им там не остается, потому что командование их гонит все время вперед, вперед, вперед. Вот, несмотря на то, что уже и дороги раскисли, и дороги разбиты, и техники практически нет, командование ВСУ всеми возможными способами гонит туда людей, в эту вот мясорубку. За ВСУ еще остается там два крупных квартала с высотками, вот, где они могут обороняться. Ну, а дальше там частный сектор. То есть практически их уже оттуда вытеснили.
Дороги есть туда? То есть пробиться можно в Артемовск?
Фактически у них осталась там одна дорога, по которой не может двигаться техника. А остальные дороги либо раскисли, потому что у нас тут прошли сильные дожди ливневые, а грунт здесь очень такой похож, знаете, когда намокнет на масло сливочное, когда оно подтаяло. То есть, где прошла одна машина, следующая пройдет с трудом, а третья уже застрянет. И вот эти вот все дороги проселочные, которые противник пытался использовать для передвижения войск, они все раскисли. Плюс, несмотря на любую погоду, наша артиллерия работает. Надо отдать должное нашим ребятам, артиллеристам, вот я у них как раз и был, которые прикладывают все усилия, чтобы поддержать наших штурмовиков. Вот, как говорится, пот артиллериста сберегает кровь пехотинца. Вот, поэтому там очень напряженная ситуация. Тем более сегодня, поступая сведения, противник даже пытался какие-то принять контратакующие меры, ну, действия. По-видимому, все-таки за вот этот дождливый период ему что-то удалось подтащить в те кварталы людей, какую-то, возможно, технику, боеприпасы, поэтому они пробовали контратаковать.
Насколько вероятно массированное контрнаступление как раз на этом участке, на Артемовском направлении?
Ну, на мой взгляд, маловероятно, потому что очень сложно там будет массированное наступление организовать. Во-первых, очень сильно разрушены дороги. Основные направления все под огневым нашим контролем. В частности, вот в апреле месяце был огневой удар по Час-Фьяру, когда разведка установила скопление техники, боеприпасов противника, и был прям организован массированный удар по подразделениям украинским, которые в том районе находились. Вот. Так что на Артемовском направлении вряд ли они сделают какое-то массированное наступление, а на других вполне возможно могут попытаться.
Вот-вот сейчас есть признаки того, что скоро будет тот самый контрнаступ, о котором так много из Киева говорят? И других столиц.
Если западных рассматривать всю линию фронта, противник, конечно, прощупывает нашу оборону, несмотря на то, что и погода им мешает, и мы наносим удары по тылам, но они все равно пытаются найти слабое место в линии, по линии фронта. Вот, наши все в ожидании, все ждут наступления. Но мне кажется, все-таки ситуация такая, примерно как с Курской битвой, когда командование вермахта переносило не единожды наступление, и думаю, что пока не просохнет земля, серьезность каких-то наступательных действий противник не предпримет. Ну, плюс, естественно, наши упреждающие удары не дают им сконцентрировать технику в большом количестве на направлении главного удара.
Спасибо вам большое. На прямой связи из ДНР корреспондент военный РТ Александр Пискунов. Олег Викторович.
Сегодня 2 мая.
9 лет.
Да, не могу не вспомнить, что сегодня 9-я годовщина трагедии в Одессе. И я уверен, что когда будут писать историю, более молодые историки, эксперты, историю вот всех этих событий, госпереворота на Украине, Крымской весны и всего, что последовало до сегодняшнего дня, я думаю, событиям в Одессе будет отведено особое место. Дело в том, что это не просто колоссальная человеческая трагедия, с моей точки зрения. Мне кажется, что вот именно в Одессе начинался, по-настоящему начинался сегодняшний нацистский украинский режим. Потому что там была развилка. И если вспомните, коллеги, вот когда случилась эта трагедия, в начале сигналы, которые подавались, в том числе из властных кабинетов, они были разные. В том числе звучала такая вроде бы мысль, что мы проведем расследование, мы найдем виновных. Помните, говорилось о вине милиции, которая не смогла обеспечить порядок, и это стало главной причиной того, что вот одна сторона применила такое, скажем так, неспровоцированное насилие в отношении другой стороны, и это закончилось такой трагедией. Но это все очень быстро-быстро-быстро покрылось политическим мхом, и когда мы сегодня с высоты этих 9 лет смотрим на эти события, вдруг совершенно очевидным становится другое, что сегодня режим сделал все для того, чтобы, во-первых, никого, не наказать, и, б, вот это самое важное, идеологически полностью оправдать все то, что было сделано в отношении этих несчастных людей, которые были просто зверски, варварски убиты на глазах у всего мира. Но, на мой взгляд, есть еще одна сторона этих событий, о которых нельзя забывать. В украинском истеблишменте, используем такое слово, всегда было, правда, неравновесное, но все-таки соперничество двух точек зрения. А что делать с непокорными? С Донбассом, с Луганском. И была часть здравомыслящих украинских политиков, которые говорили, надо договариваться, надо искать какое-то решение для того, чтобы, главное, для того, чтобы их вернуть, для того, чтобы не довести дело до того, что они действительно уйдут, как ушел Крым. Но мне кажется, Одесса, это тоже была такая проверка, так сказать, этого режима на нацизм. Потому что вот эта бойня, это силовое решение конфликта, это и было перенесено на всю постодесскую историю до сегодняшнего дня, когда единственное правильное, в кавычках, решение – это убивать, сжечь, использовать силу, и только этим путем пытаться добиться своих целей. Хотя, я думаю, что тут сыграло роль еще одно обстоятельство, потому что если представить на секунду, что если вся эта история постодесская пошла по договорному сценарию, тогда спрашивается, зачем печеньки на Майдане, зачем те деньги, которые были вложены в этот проект по названием «Антироссия», а там, не дай бог, действительно все бы успокоилось, как-то бы договорились по Крыму, и, глядишь, бы опять начали дружить домами. Разумеется, США не могли это допустить, поэтому они все делали для того, чтобы этот режим действительно полностью переродился в нацистский, и сегодня обсуждал о том, что нужно учредить орден Бандеры, для того, чтобы, значит, награждать этим орденом участников боев против России. А теперь к боям. Вы знаете, мне вот в последнее время все чаще вспоминается известный роман Ремарка, не сам по себе роман, а вот это вот его известная фраза «На Западном фронте без перемен». Мы действительно сейчас, когда смотрим на ситуацию в зоне СВО, ну вот я, например, как эксперт, хотя не военный эксперт, я стараюсь быть максимально осторожным в комментариях, потому что, во-первых, много раз мы обжигались на наших комментариях, либо в ту, либо в другую сторону. Либо избыточный оптимизм, либо иногда избыточный пессимизм. А самое главное, действительно, вот хочется быть осторожным, потому что вот мы в этой студии уже, скажем, штурм Артемовска-Бахмута обсуждаем не первый раз. Я абсолютно понимаю, что этот штурм, эта операция обязательно закончится нашим успехом. Но есть, видимо, факторы, которые определяют, какими темпами должно это осуществляться, какими военными инструментами. И поэтому мы сейчас терпеливо ждем победы на этом участке фронта. Но я обращаю внимание, что вот если брать в целом оценку того, что происходит в зоне СВО, то там есть две темы. Вот эта тема Артемовск, и вторая тема – это так называемый контрнаступ. И вот я уже давно читаю этот контрнаступ совершенно не в военных категориях и не в военных тонах. Потому что военный, на мой взгляд, давно все друг про друга знают. При сегодняшних средствах разведки, контроля, все прекрасно понимают, какой ресурс есть сегодня у Украины для контрнаступа, сколько там, какой техники. Я понимаю, что есть какие-то допуски, но в целом эта информация понятна. И военные и с той стороны, и с этой считают на своих там военных калькуляторах, что можно в этой ситуации сделать, какими средствами, как этому противостоять и чем все это сердце успокоится. И я прекрасно понимаю, я согласен с теми экспертами, которые говорят, что какой-то перелом в войне этот контрнаступ решить не может. Но цена этого контрнаступа, на мой взгляд, совершенно другая, и вы сегодня в подводке несколько раз эту тему затрагивали. Когда различные эксперты говорили о том, что и как нужно делать для того, чтобы помогать Украине воевать с этой ненавистной Россией. И здесь цена этого контрнаступа действительно в политическом плане совершенно другая. Я уже говорил в студии об этом и хочу повторить, потому что мне кажется это принципиально. Да, кстати, обратите внимание, редкий случай, когда, значит, сидит министр обороны одной из сторон, ну, в данном случае Украины, и, значит, на пальцах объясняет, как он будет побеждать, какие у него танки, значит, сколько у него там леопардов. И это сразу вызывает у любого такого эксперта, даже не военного специалиста,
Оторопь.
Да, оторопь, потому что как-то это звучит достаточно странно. Ну, обычно это делается в тиши кабинетов как-то, да, сколько там у тебя танков. А вот он рассказывает, какие замечательные танки, что это вот Роллс-Ройсы. Но если это Роллс-Ройс, тогда что такое Т-90? Значит, в последней версии, потому что некоторые военные эксперты говорят, что это покруче, чем самый современный «Леопард». Что там у нас за Роллс-Ройсом идет-то, не знаю. Видимо, моих знаний в автомобильном...
Аурус идет.
Да, может быть, Аурус, да, наверное, Аурус. Так вот, а теперь, если серьезно. Вот вы правильно в подводке, ссылаясь на какого-то эксперта, сказали, что... американский военно-промышленный комплекс, он потирает руки. Что там будет с этим контрнаступом? Чем там он закончится? Для них это не самое важное, потому что они готовы клепать эти танки, эти снаряды в неограниченном количестве. Вопрос для кого? Для Украины? Это одна сторона вопроса. Есть еще Европа, которая убеждает в том, что она должна помогать Украине, в том числе отдавая последнее, исподнее, как говорил Шольц, я не могу отдать вам последние леопарды, потому что они у меня последние. А ему говорят, ты отдай, а мы тебе, значит, нащелкаем там...
Значит, украинских флагов.
Да, значит, другие танки, которые потом будут тебя защищать. Ну, к Шольцу можно по-всякому относиться, но уж совсем идиотом его тоже считать нельзя. Поэтому, когда он говорит, в том числе о том, что, ой, только давайте не по России стрелять, можно верить, можно не верить, но в данном случае он говорит не о военной даже составляющей. Он прекрасно понимает, что и санкции, санкционные потери, которые несет Германия, и военные расходы, которые несет Германия, это не то, чем можно пренебречь в политике. Так вот, этот контрнаступ, это знаете о чем? Это о деньгах. Это о деньгах. Вот качество этого контрнаступа, это вопрос о том, будет ли Шольц, Макрон и другие европейские страны абсолютно согласными с американцами в части военной, экономической, финансовой помощи Украине. В этом очень серьезная идея этого контрнаступа. Потому что если представить себе, что украинские войска... Я сейчас не говорю о какой-то победе, не дай бог. И никто в это не верит, и американцы в это не верят. Но если они продемонстрируют хоть какую-то военную доблесть в ходе этого контрнаступа, это будет поводом сказать, ребята, дайте еще, и тогда мы можем умножить этот военный успех. Нам просто не хватает еще снарядов, танков, там, артиллерии и так далее. Если же этого не произойдет, то я полагаю, что европейцы очень серьезно задумаются о том, как быть дальше? В этом сакральный смысл того, что сегодня связано с этим контрнаступом.
Действительно, уже даже сравнивают украинское поле битвы с неким аналогом биржи. Циничное сравнение, но вот в зависимости от результатов, который показывает украинская армия, сидит вот этот вот пузатый дядя Сэм и решает инвестировать дальше туда или наоборот сбрасывать свои акции. Давайте Каволи послушаем. Это четырехзвездный американский генерал, который говорит о перспективах контрнаступления и состоянии нашей армии.
Прежде всего, я хочу высказаться насчет вашего комментария о специфике деградации российских вооруженных сил. Этот конфликт не оказал никакого пагубного влияния на российскую армию, например, на подводные силы. Сложно сейчас говорить на публику на эту тему, но я с уверенностью могу заявить, что русские более активны, чем в последние годы. К примеру, они патрулируют всю Атлантику и делают это на высоком уровне. И они это делают на более высоком уровне, чем за последние годы. И это, несмотря, как вы отметили, на все брошенные усилия на Украине.
Я несколько раз переслушал то, что он сказал, потому что то, что он говорит, противоречило высказываниям Кортни, который говорит, что мы русским надавали по одному месту.
Да, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, CNN, Фокс, лондонское издание Телеграф, Дейли Мейл, BBC, все западные медиа каждый день на протяжении года говорят нам, что русские проигрывают, истекают кровью, их солдаты дезертируют, а Украина побеждает, что российская армия развалится, что там будет бунт, а это все оказывается ложью.
Да, и говорит это никто иной, как командующий силами США в этом регионе.
Это все ложь и пропаганда. Это все пропаганда. Русские выигрывают. Единственная причина, по которой украинцы еще держатся, это потому, что западные страны потратили сотни миллионов долларов, миллиарды, для того, чтобы удержать на плаву коррумпированное правительство Зеленского.
Товарищ полковник. С точки зрения военного искусства, украинский контрнаступ вовсе не представляет собой контрнаступательную операцию, поскольку, опять-таки, по тем же канонам оперативного искусства, контрнаступательная операция, она тогда только проводится, когда противник, противостоящая сторона, проводит наступательную операцию. И без всякой оперативной паузы другая сторона переходит в наступление. И вот определить этот момент, когда надо переходить в контрнаступление, это один из самых таких значимых показателей зрелости командующего. То есть надо ему определить, что противник, например, близок к исчерпанию наступательных возможностей. У него там заканчиваются резервы, расстроено управление. Противоположная сторона уже близка к захвату огневого превосходства. Вот определить этот момент очень трудно. Это ни в одном учебнике оперативного искусства. Вот этому не научишься. Это только, как говорится, поцелуй Бога в макушку. Поэтому надо говорить о наступательной операции вооруженных сил Украины. Но поскольку им полюбилось слово «контрнаступ», уже его теперь никаким топором не вырубишь. Уже не вырубишь, так сказать, из сложившегося за эти месяцы лексикона. Теперь, что касается сроков перехода вооруженных сил Украины к наступательной операции. Ну, называются самые различные. То 30 апреля, правильно, уже прошло. То 20 мая, еще предстоит. Все это, разумеется, элементы только оперативной маскировки, демонстрационных действий и ничего более. Что касается некоторых должностных лиц Украины, которые там начинают отважно рассуждать с точки зрения категории оперативного искусства, то тут еще большой вопрос, допущены ли они к стратегическому планированию. Это очень узкий круг лиц, которые вот занимаются всеми этими расчетами, как в просторечии, можно сказать, чертят синие и красные стрелы на картах. Это крайне ограниченный круг лиц. Ну, 4-5 человек во всех вооруженных силах Украины. Поэтому, когда многие делают отважные заявления, то сразу мы должны поставить себе вот такой вопрос. А вы типа допущены к оперативному стратегическому планированию или нет? Ну, скорее всего, нет. Теперь о высказываниях американских генералов некоторых на слушаниях в Конгрессе. Опять-таки, тот же самый Каволи говорил, что мы дали им все возможное для того, чтобы они одержали успех в предстоящих боевых действиях. Вообще-то американские генералы очень щепетильно относятся к своей репутации. И потом, если в случае неудачи вооруженных сил Украины его опять вызовут в Конгресс и скажут: «Милейший, что вы нам тут рассказывали в прошлый раз?» И вот такие шутки у американских генералов, типа: «Да я не знал, я недооценил, да я не разобрался, да мне как-то неправильно кто-то доложил». Вот такие шутки не проходят.
Одну звездочку отковыряют.
С мясом вырвут погоны, подвергнут остракизму, напинают по заднице так, что будет с восточного побережья лететь на западное без малейшей остановки. Поэтому там вот к своим словам одни относятся очень
осторожно. Отправят командовать контингентом в Конго.
Да, или же в Бахмут.
в первую шеренгу с винтовкой без патронов. Теперь, что касается вот следующего момента. Опять-таки, о чем говорил Коваль, он опять-таки сказал, я же не могу вам тут все сказать. Я имею в виду, что какие-то сюрпризы все-таки американскими генералами в первую очередь приготовлены. Что именно? Ну, я вот только один пример назову в качестве одного примера. То есть, например, можно поставить, например, вооруженным силам Украины 100 бомб малого диаметра наземного запуска. Можно поставить 200. Но можно поставить же и 10 тысяч, и 5 тысяч из них применить в первую же ночь. Вот если они, сколько они получили? Ну, никто не знает. Вот это один из возможных сюрпризов. Или, например, средства РЭП, которые могут полностью дезорганизовать наше управление, гипотетически. Сколько они поставили, каких, в каких диапазонах, на каких частотах они будут действовать, какой сам замысел всего этого. Поэтому недооценивать противника ни в коем случае нельзя. Но... Может быть, мы и переоцениваем их. Может быть, и переоцениваем. Если они нас ничем не удивят в ближайшее время, то мы можем тоже сказать, ребят, а мы слишком хорошо о вас думали все эти недели.
Ну, Михаил Михайлович, только что вот появилась информация, что у авиации украинской 100 самолетов, вот прямо сейчас, 100 уже поставили. Сколько мы там насбивали, да? Фактически все, что были. А теперь 100 еще якобы у них есть. Поэтому что там еще есть в закромах, мы не знаем. Мы не знаем, сколько танков им поставили в итоге. Это нам озвучивают эти цифры. Мы не знаем, сколько гаубиц. Ну, надеемся, что разведка знает, да? Но в паблике, что называется, в паблике этого нет. Поэтому какими силами располагает противник на самом деле, знают действительно ограниченное количество лиц. И здесь... Вот этими публичными данными апеллировать, мне кажется, ну, по крайней мере, не дальновидно. Николай Николаевич.
Да, Евгений, а что касается устойчивости американской экономики? Ну, на самом деле, то, что сейчас там три системообразующих банка рухнули с общими активами в полтриллиона, это много или мало? Но вообще ВВП Соединенных Штатов 22-24 триллиона долларов примерно, да? То есть это... И не так много, но уже что-то по краям начало что-то вот такое сыпаться. И, ну и тем более, мы все помним, 2001 год, кризис доткомов, когда вот эти вот интернет-пузыри полопались, ничего, пережили, пошли дальше. 2008 год, уж куда, серьезный был кризис, ипотечный тоже, значит, пережили, пошли дальше.
Ну не все пережили,
ипотечный кризис. Не все пережили, но в целом система осталась работоспособной. Но, что интересно... А чем отличается вот тот кризис, который надвигается сейчас, от того, что было в 2001-2008 году? Тогда мир переживал научно-техническую промышленную революцию, компьютеризацию, разные другие изобретения. Все мы это видим, на столе тут iPhone, у нас то всего не было, это получилось, интернет и так далее. То есть мир, в принципе, был в фазе роста, глобальный экономический рост, и США как вершина этого капиталистического организма, оно снимало сливки, и любые кризисы, это были кризисы роста. Молочные зубы выпали там и так далее. То есть человек растет, все хорошо. Что-то там, значит, не так, но это мелочи. Да? Детские болезни такие. Да? Значит, сейчас, во-первых, мир не находится в стадии роста. То есть мы говорим, что есть глобальная стагнация в целом ряде крупнейших экономик. Евросоюз, Япония, там большая семерка. Да даже в Китае 4,5%. Основной вклад – это вклад так называемого третьего сектора, сектора услуг. Ну, то есть банковские услуги, биржевые, там Макдональдсы, кинопрокат. В общем, не производственный такой сектор, да. То есть, в принципе, стагнация. И второй момент очень неприятный, да, для Соединенных Штатов. 90-е, 2000-е годы росли за счет втягивания в свою орбиту других рынков. Советского Союза разрушенного, Китая инкорпорировали и так далее. А сейчас наоборот происходит. Есть такое государство, недавно маленькая и скромная Китайская Народная Республика, которая семимильными шагами, или как я уж не знаю правильно литературу сказать, отгрызает от американской системы целые страны. Сейчас буквально каждый день. Там, то Аргентину она откусит, то еще что-нибудь. И никто не знает, что с этим делать. То есть, с одной стороны, рост исчерпан. С другой стороны, китайцы тут наступают со всех сторон, душат и так далее. То есть, а что, может быть, что-то крупное действительно намечается? Плюс, очень важно, напечатали очень много денег в 2019 году, 2020, 2021, вот эти ковидные деньги. Биржи надуты и так далее. А не ждет ли Соединенные Штаты Великая депрессия 29-33 годов? Примерно что-то такое. Тоже не смертельное. Мы знаем, что дальше, значит, пошли и дальше и правили. Появился Рузвельт, который социализм фактически построил, план и так далее. Но серьезная неприятная ситуация.
Что там, инфляция... пару демонстраций Форд расстрелял рабочих?
Да, немножко.
И двинулись дальше.
Повыпрыгивали.
Ну, значит... Все так можно, да. По вашей логике, пережить.
Все можно пережить, но... А Китай же тоже не будет, значит, время терять даром. Он будет... В чем отличие китайской системы от американской? В Китае есть, скажем, такое понятие, как государственная капиталистическая бюрократия, которая даже в очень плохие времена для своей конъюнктуры может использовать государственный ресурс для захвата отраслей мировых. Это было с авиастроением и так далее, скупка технологий, целых компаний и так далее. И, скорее всего, китайцы будут это делать. А не выйдет ли к этой новой Великой депрессии США с очень мощным Китаем, посильнее, чем Япония, да, во Вторую мировую войну? То есть вот здесь такая ситуация. И, конечно, а что было в 29-е годы в Советском Союзе? Коллективизация, индустриализация, ВПК поднялся, и мы стали готовы к большой войне. На самом деле что-то похожее сейчас происходит, и я думаю, что нам тоже нужен такой военного типа госплан, да. Что касается непосредственно вот отношений Китая с США. Вот есть Николас Бернс, однофамилец, значит, директора ЦРУ, посол в Китае. Вообще не китаист ни разу. Вообще по Западной Европе специализировался. Раньше был послом США при НАТО во время военной операции в Югославии. Сейчас послом стал в Китае. Такой, значит, непрозрачный намек Китайской Народной Республики, каким образом и что он будет там руководить. Ну, казалось бы, ему надо примиренческую позицию, компромиссную сказать с китайцами. Нет. Дал интервью, сказал, Китай хуже Советского Союза. Значит, с ним надо бороться и так далее. Значит, одновременно на Тайване подготавливают новый состав тайваньской армии, увеличивают национальную гвардию. Значит, на тайваньской армии обучают ее защите от китайского вторжения, проводятся учения по прорыву блокады и так далее. Мир не станет более мирным и спокойным. Вот что касается непосредственно контрнаступления, я согласен, это в большей степени информационная игра. Что было, нет, понятно, украинская армия готова, там есть гаубицы. Но давай, я, конечно, не военный эксперт, но мне кажется, что у украинцев нет задачи все свои гаубицы, все свои самолеты снова потерять в этом контрнаступлении, что это может закончить контрнаступление.
Это наша задача, чтобы они потеряли свои гаубицы.
Да, они это понимают. Все-таки там не глупые люди, и все-таки есть ощущение, что украинцы, при том, что они сильны, они готовы последний бой пойти и так далее, не хотят этого последнего боя. Есть какая-то часть украинского, значит, эстеблишмента, и, возможно, это связано, опять же, это предположение, что если Зеленский поговорил с Си Цзиньпином, Си Цзиньпин ему намекнул, что что-то ему даст, он согласился, и теперь, значит, Павел Рябикин уехал, значит, продавать США Южмаш. Чистая версия, но, может быть, стоит нашим американским бывшим партнерам, сказал президент, задуматься.
В этой версии тогда Европа точно даст задний ход.
Даст задний ход, а с Европой уже договорились со время турне в Англии, Франция, Италия, Германия.
Нам, конечно, надо, чтобы Китай рос, потому что, когда вот эти вот товарищи снижаются, экономика у них дешевеет, нефть, нам это совершенно невыгодно. Вон сегодня банки упали, нефть тоже обвалилась до 77. А что касается того, что представители украинского режима не глупые люди, здесь бы я усомнился. Потому что, например, сегодня Верховная Рада приняла законопроект, теперь это закон, да, то есть идеология в России называется по-украински теперь расизм. Ну, это ладно, перебесятся. А бывший очень интеллигентный парень, кстати, господин Кулеба, теперь он министр иностранных дел, абсолютно сошедший с ума, хотя раньше вот среди этой колоды клоунов был, слыл адекватом. Так вот он тут обозначил критерии, по которым Украина в мире теперь будет решать, страна цивилизованная или нет. То есть только если Киев решит, что страна цивилизованная, значит так и есть. Давайте послушаем, а то я сам не поверил.
Украина на данном этапе полномасштабной войны России против Украины не является субъектом в вопросах войны. По большей мере, это нарратив России или все-таки так Запад понимает уже?
Это старый советский нарратив о том, что никто, кроме Москвы, ни на что не способен, который перекочевал в псевдоинтеллектуальные украинские круги, которые, собираясь в узких комнатах, плакали друг другу, что мы не субъекты, мы объекты. Я еще в институте учился. Уже преподаватели рассказывали, что Украина — это объект, а не субъект. Это чистая неполноценность, корень которой в России. К сожалению, много кто делает умное лицо и размышляет на эту тему, пытаясь доказать, что это реальность. Это все бред. Неполноценность и человеческие комплексы. Украина является субъектом. Мне вчера позвонил министр иностранных дел одной страны и говорит: «Дмитрий, я говорил с одной проблемной страной. Я им сказал, что сегодня Украина решает, кто принадлежит к цивилизованному миру, а кто нет. Ведь если Украина не просигнализирует, что это нормальная страна, с ней можно иметь дело, то у вас будут проблемы». Ну вот, это пример из реальной политики. А все остальное – это то, что выше описал.
Корону снимите, господин Кулеба. Мы вернемся. Алексей Евгеньевич.
Ну вот все говорят о наступлении украинских войск. А какие есть вот сейчас видимые моменты, которые говорят о том, что в самом деле на украинской стороне готовятся к этому наступлению? Для меня видимый момент – это был удар по Павлограду. Я этот город хорошо знаю, он из Днепропетровской области, сам посередине между Донецком и Днепропетровском, и это ключевая точка для логистики, потому что с Павлоградом, как с центральной точки вот этой огромной полуокружности, которую сейчас занимают российские войска, украинцам можно снабжать и в сторону Харькова, и в сторону Бахмута, и в сторону Угледара. И именно в Павлограде, судя по всему, концентрировались оперативные резервы, как по боеприпасам, так и по вооружениям. И вот этот вот взрыв, а взрыв мы должны понимать, ну, по ощущению, там несколько тысяч тонн рвануло. Есть две таких вот версии. Первая версия, что это станция Павлоград-1, это крупный железнодорожный узел, он расположен прямо в центре города, и там как раз вот эти стояли все составы. Но есть и другая версия. Я, кстати, был на этом предприятии, рядом с Павлоградом расположен Павлоградский химический завод. Это предприятие, аффилированное с Южным машиностроительным заводом, и именно на этом заводе хранилось неутилизированное от Советского Союза ракетное топливо, которое сейчас украинская сторона начала использовать для топлива своих оперативно-тактических ракет «Гром-2», которыми они, напомню, уже пытались обстреливать Крымский полуостров, даже Крымский мост. И вот эти вот, если там рванули 5000 тонн этого ракетного топлива, то это могло дать вот такую вот картинку. То есть о чем это говорит? О том, что мы со своей стороны сейчас отслеживаем, судя по всему, вот эти пути подвоза боеприпасов, вооружений. Что там было уничтожено? Еще раз говорю, я не знаю по этому взрыву. Но, судя по всему, тому, как рвануло, извините, с конденсацией на взрывной волне в километрах от места взрыва, ну, почему-то мы очень серьезно попали. И как раз вот здесь вот возникает вопрос, а почему Украину вот так вот гонят, говорят, ну вы же там такие независимые, замечательные, 20 мая уже давайте, уже нет сил терпеть. И в этот момент мы видим в события в США, рушится один банк, Signature Bank, потом Silicon Valley Bank и сейчас First Republic Bank. Казалось бы, опять вот коллега говорит, триллион долларов, немного, да, но и не так уже мало. А с чем это связано? Все эти банки с 2008 года скупали облигации, облигации государственного займа. В 2008 году государственный долг США составлял 10 триллионов, сейчас 31 триллион. То есть эти 20 триллионов, да, там что-то покупал Китай, что-то мы купили по глупости, и у нас это потом заморозили. Но большая часть американского долга, она внутри США держится. Вот в таких вот небольших достаточно банках. И теперь происходит что? На 5% уже выросла ставка. Соответственно, все эти облигации стали как минимум на 5% дешевле. Ну что такое, оказывается, 5%? А теперь давайте перемножим на 30 триллионов долларов. Это, оказывается, 1,5 триллиона долларов, которые ушли с балансов банков. То есть у банков огроменная дыра, которую теперь нужно затыкать. А как затыкать? Мы же сейчас слышали. Извините, у государства нет денег, уже дефолт на 1 июня, а ФРС еще нужно в этот момент допечатать как минимум 1,5 триллиона долларов для вот таких вот бедных несчастных, стоящих в очереди. И, конечно, тут нужно действовать по рецептам 29-41 годов. Нужна хорошая такая мировая войнушка, чтобы эти 1,5 триллиона все забыли. А в перспективе это будет, мы должны понимать, и 3, и 4, и 6, как я говорил несколько раз здесь. И именно Украину сейчас бросают под танки, как передовой отряд этой мировой будущей войны, которую американцы сейчас пытаются разжечь.
Вернемся очень скоро. Успех наступления станет переломным моментом в поддержке Украины. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил глава Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл МакКол. Конгрессмен подчеркнул, что если ВСУ не смогут добиться значимого результата, например, перерезать сухопутный коридор в Крым, это обернется негативными последствиями для Киева. То есть военной поддержки она лишится. Это похоже на правду, поскольку, по данным университета Мэриленда, в США всего за полгода значительно сократилось количество тех, кто считает, что Украина выигрывает, а Россия проигрывает войну. Более того, Украине, возможно, понадобится еще одно контрнаступление, а получение F-16 будет зависеть от результатов первого. В этом уверен глава МИД Украины Кулеба и добавляет, что если бы у Украины были F-16, уже сейчас контрнаступление было бы намного более быстрым. Это цитата. О том, что Россия стала менее активно использовать артиллерию, боевики ВСУ радостно докладывают немецким пропагандистам с телеканала ЦДФ. Те, в свою очередь, верят и рапортуют, что подготовка к наступлению идет полным ходом. Другой съемочной группе из ФРГ, представляющей Вельт, продемонстрировали секретный аэродром ВСУ, откуда на боевые задания по нескольку раз в день отправляются советские вертолеты Ми-8. Пилоты называют такие вылеты «билетом в один конец».
Мы едем на линию фронта в районе Угледара. Прямо сейчас Украина здесь может отважиться на прорыв в ходе предстоящего масштабного наступления. Мимо нас постоянно проезжает тяжелая техника ВСУ. Слышны непрекращающиеся разрывы снарядов. И, как правило, артиллерийские дуэли выигрывают тот, у кого лучше налажено снабжение. Это звук украинских пушек. Как сказал нам офицер, на этом участке фронта артиллерия ВСУ якобы не уступает российской. И все благодаря более интенсивным поставкам западных вооружений.
Я тут уже больше года. Раньше...
Я тут больше года. Раньше они нас постоянно обстреливали, и мы едва могли им хоть что-либо противопоставить. Последние месяцы ситуация, однако, изменилась благодаря поддержке Запада.
Солдаты ВСУ расквартированы в небольших домиках с кухней и ванной комнатой. В каждом максимум пара бойцов. Децентрализованно хранятся и боеприпасы, чтобы русские не уничтожили одним выстрелом весь запас. На протяжении многих недель эти солдаты ВСУ сражались за стратегически важный Угледар. И, похоже, совсем скоро им предстоит принять участие и в масштабном наступлении.
Своими глазами мы видели, что украинские войска передвигаются активнее, чем раньше. Солдаты, с которыми мы пообщались, рассказали, что перебрасываются все новые подразделения. Раз за разом мы видели по-настоящему тяжелую военную технику на улицах. В общем, тут все пришло в движение, и все говорит о том, что подготовка к наступлению идет полным ходом, если уже не завершилась.
Посреди ночи в условиях строжайшей секретности нас везут в одно место на востоке Украины. С первыми лучами солнца мы прибываем на аэродром, на котором размещены старые советские вертолеты Ми-8. И прямо сейчас они отправляются на фронт выполнять боевые задачи. На борту каждого Ми-8 40 ракет класса воздух-земля. Три вертолета прямо сейчас готовятся совершить боевой вылет на фронт и открыть огонь по позициям русских. Спустя несколько секунд лопасти вертолетов приходят в движение, и через 6 минут Ми-8 наконец-то отрываются от земли. Украинские пилоты покидают безопасный аэродром и на скорости 250 км в час идут в сторону фронта на бреющем полете, чтобы не попасть на радары русских. На линии фронта экипаж максимально концентрируется, чтобы не упустить момент. Спустя всего какой-то час вертолеты возвращаются на базу. Приземлившись, один из пилотов, Данила, рассказывает, как прошел вылет.
На подлете к цели мы задрали нос, выпустили боекомплект и полетели обратно.
Билетом в один конец называют пилоты ВСУ свои подобные крайне опасные вылеты. Персонал на аэродроме тем временем уже готовит вертолет к следующему боевому вылету. Самое главное — сразу зарядить ракету, чтобы в любой момент быть готовыми к бою. Сегодня пилоты в воздух больше не поднимались, и тем не менее часто украинские вертолетчики завершают по 2-3 боевых вылета, чтобы поддержать огнем с воздуха подразделения ВСУ на земле.
«Раздели Россию вместе с друзьями» — такой абсолютно людоедский маркетинговый ход использует львовская пиццерия, чтобы привлечь клиентов. Им предлагают попробовать пиццу «Маргарита» и сырное, сделанную на тестовой основе в форме географических контуров нашей страны. Ну, то есть контрнаступ на гастрономическом фронте уже идет. Идея не оригинальная. Глава украинского Минобороны Резников уже давно и в открытую говорит о распаде России на отдельные субъекты. Обещает, что весь мир вскоре увидит новый парад суверенитета.
Чи потрібно на вашу...
Нужно ли, с вашей точки зрения, разобрать Россию на запчасти?
Ощущая на фактах, что там внутри, какой фундамент, это не природное образование. Оно имеет имперскость, советскость. Это принудительное образование. Это ненормальная федерация, которая настроена как в Соединенных Штатах или земли в Федеративной Республике Германия. Это другое. Поэтому я убежден, они сами развалятся на национальные независимые субъекты. Конечно, это беспокоит наших западных партнеров. Немного они переживают. Проще, когда один держит. Они думают, что с ним проще договариваться, но я еще раз повторяю, произошла эволюция, и она продолжается. И будут воспринимать отдельными субъектами то, что они называют субъекты федерации. Они станут реальными субъектами. То есть парад суверенитетов на территории Российской Федерации нас всех ждет. Мы это точно с вами увидим.
Во сне. Канцлер ФРГ Шольц обещает к концу лета поставить Киеву снаряды для зенитных самоходов «Гепард». Хотя боеприпасов для западных ПВО не хватает сейчас, а запасы советских исчерпаны. Изящное решение предлагает британский военный аналитик Майкл Кларк. В эфире Sky News он посоветовал Украине пропускать ракетные удары России, не тратить запасы дорогостоящих зенитных ракет на ложные цели. Одну из таких приманок для ПВО нашли в Киевской области. Это крылатая ракета ХА-55 с имитатором боевой части. Публикуют украинские ресурсы и фото самодельного дрона, упавшего в одной из областей. Успешным поражением таких вот беспилотников, которые наши умельцы собирают из подручных средств, зачастую хвастают бойцы противовоздушной обороны. Российские ракеты с реальной боевой частью продолжают уничтожать военные объекты на территории Украины.
Стой! Ну, рука шире, рука шире! Ого! Вот это, уже вот это разорвало! Ты что? Ого! Вот это рвануло!
На кадрах прицельный удар ВКС России по военной инфраструктуре в Павлограде, Днепропетровской области. На объекте хранились запасы твердого ракетного топлива, боеприпасы и военная техника ВСУ.
Вот это разорвало.
В рамках массированного удара взрывы гремели также в Николаевской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях. Цель – снизить потенциал режима Зеленского перед обещанным наступлением.
Есть признаки невероятно масштабного наступления, и именно здесь у нас Т-64 советской и украинской разработки, которые, по-видимому, сейчас тоже присутствуют на фронте большими группами. Мы знаем, что новые танковые бригады украинской армии сформированы, и часть из них комплектовались Леопардами-2, Челленджерами и другими полученными западными танками. Но также есть и советские, и украинские танки. И мы тоже видим, как эти танковые бригады сейчас все больше и больше продвигаются к линии фронта. Это означает, что до того, как мы увидим здесь крупное украинское наступление, остаются считанные недели.
Украинские боевики на Донбассе в окопах по колено в воде.
Всем привет, солнечного Луната!
Министр обороны страны Резников в киевской телестудии рассказывает, что к контрнаступу все готово и до победы рукой подать. Заодно фантазирует о том, что ВСУ вот-вот дадут западные истребители, а Россия рассыпется.
Надеетесь ли вы, как глава Министерства обороны, на удачное украинское контрнаступление?
Далее украинский контрнаступ.
Я верю в это. Я убежден, что много чего сделано для того, чтобы оно было удачным. Я считаю, что по состоянию на сегодняшний день мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать...
Все готово, а далее уже...
А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя генеральным штабом, главкомом, его командой будет понятно, как, где и когда.
Уверенность Резникова разделяет и Зеленский. На вопрос журналистки, чего ждать, он лаконично ответил, что контрнаступление будет.
Украина готовит контрнаступление. Что вы можете сказать на данный момент?
Контрнаступление будет.
Свои совещания на прифронтовых территориях Зеленский проводит под землей. В Киеве Зе тоже живет в помещении, похожем на бункер. В комнате кроссовки и маленькая кровать. Зеленский рассказал, что всегда носит с собой пистолет.
Тут я живу.
Тут вы живете?
Да. Главное место мое вот тут.
Я не знаю. Я думаю, люди могут не поверить, что маленькая кровать такая.
Нормальная кровать. Мне достаточно абсолютно. Скажу честно, болит спина.
Я где-то слышал, что у вас тоже был пистолет.
То у меня есть, да.
Вы тренируетесь? Умеете?
Ну да, я умею. Представляешь себе, президент Украины в плену у россиян.
В полоне у россиян. Это ганьба.
Это позор. Просто я считаю, что это позор.
Войну с Россией Зеленский сравнивает с пирогом, который за раз съесть не выйдет. Поэтому, мол, надо есть его по кусочкам, одерживая локальные победы. На полигонах РСУшники учатся преодолевать российские бетонные укрепления на немецких БМП «Мартер».
Она покой и волю забрала, и почему раскладывался от боли.
Голландская газета анализирует спутниковые снимки укрепления армии России с помощью преподавателя военной академии Нидерландов, подполковника Карла Зилмейера. Тот говорит, что все очень грамотно и сам строил бы эшелонированную оборону таким образом. О мощных укреплениях русских рассуждает и CNN. Американские пропагандисты также предупреждают, что у ВСУ сейчас нет фактора неожиданности, а у россиян сохраняется господство в воздухе.
У русских было почти 6 месяцев, чтобы подготовить почву и построить сложнейшую систему обороны. Прорваться через нее будет огромным испытанием. Спутниковые снимки показывают масштабы российских укреплений, которые были построены в некоторых частях юга Украины. Слои противотанковых рвов, препятствий, минных полей и траншей. Оборонительные сооружения тянутся на сотни миль вдоль извилистого Южного фронта. Там, где украинские силы, как ожидается, сосредоточат свое контрнаступление в ближайшие недели.
Украинский Минздрав массово закупает мешки для тел. Всего около 26 тысяч штук. Зеленский в это время принимает высоких гостей, президентов Чехии и Словакии. Чешский лидер Петр Павел в рамках визита написал на украинском танке «Русские, идите домой».
Для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы. Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществить успешное контрнаступление. Из-за этого техника, по сути, становится складским товаром, и в этом нет особого смысла.
Британская «Гардиан» пишет, что и сами ВСУшники высказывают сомнения в своей готовности к контрнаступлению. Боевики утверждают, что им нужна дополнительная подготовка. Главком ВСУ Залужный созвонился с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в надежде выпросить системы ПВО и боеприпасы. Ответ дали в Белом доме. США передали Украине уже почти все, о чем та просила для наступления. The Times утверждает, что американская разведка, согласно слитым секретным документам США, в успех ВСУ не верит.
Президент Зеленский управлял Западом с большим мастерством, но чтобы сохранить его поддержку, он должен продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры называют отдачей от инвестиций. В прошлом украинцы уже удивляли и западных союзников, и Путина, но теперь у ВСУ гораздо меньше пространства для маневра, и россияне это знают. ВСУ вряд ли смогут достичь чего-то большего, чем отвоевать небольшую часть оккупированных территорий.
Le Monde со ссылкой на европейского дипломата утверждает, что Вашингтон не хочет видеть Киев НАТО. Издание отмечает, что США хотят закрыть украинский фронт перед выборами. На этом фоне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан переключает внимание на внутренние проблемы США. Он произнес полную тревоги речь о трещинах в американской экономике в Институте Брукингса. Социологическое исследование этого института показывает, что простые американцы все меньше верят в победу Киева и готовы поддерживать Украину не более 2 лет.
Большинство американцев, 46%, заявили, что Соединенным Штатам следует придерживаться курса на поддержку Украины только в течение 1-2 лет. 38% заявили, что Соединенным Штатам следует придерживаться курса столько, сколько потребуется. В то же время общественность разделилась по уровню расходов на поддержку Украины между теми, кто говорит, что это слишком много, 33%, и теми, кто говорит, что это примерно правильный уровень, 30%. Только 12% сказали, что ее слишком мало.
Константин Васильевич.
Ну, конечно, сейчас основное внимание приковано к теме фронта и возможного наступления Украины. Это не моя компетенция, я бы только сказал, что на месте Украины, возможно, было бы логично начать его 9 мая, чтобы испортить праздник, ну и создать некую альтернативную смысловую нагрузку на этот день. Но, возможно, я ошибаюсь, это только предположение. Просто с точки зрения пиара Украина поднаторела в последние годы в этих технологиях, безусловно.
Действует и строго по контент-плану.
Ну, они в этом плане действительно, профессионализм пиаровский их растет. Вот у вас был сюжет, как министр обороны рассуждает о распаде России на кусочки. Я вспомнил, что когда вот сейчас Зеленский играет президента Зеленского, а несколько лет назад он играл президента Голобородько в сериале «Слуга народа». И вот там в третьем сезоне как раз наоборот. Сюжетная канва такова, что Украина распадается на кучу государств, а героический президент Голобородько их там пытается объединить. То есть когда нужно было президента Голобородько сделать президентом Зеленским, они рассуждали про распад Украины завтра. Сегодня они рассуждают про другие моменты. Но опять же, еще раз повторяю, это показывает, что да, вот с точки зрения пиаровских историй, они достаточно неплохие ученики оказались у тех же Соединенных Штатов. Ну, несколько слов еще об одном сериале, уже таком более настоящем, который волнует всех. Я имею в виду сериал про повышение государственного долга в Соединенных Штатах, что на самом деле тоже событие крайне значимое. Министр финансов США рассказал, что скоро будет достигнут потолок, вот уже буквально до конца весны. Напомню, что потолок зафиксирован на уровне в 31,5 триллион долларов, и сейчас уже государственный долг США достиг 31,4 триллиона долларов. Вообще, на самом деле, ну, все эту цифру знают, но вообще-то это фантастика. То есть, если поделить госдолг США на население Соединенных Штатов, можете за мной проверить, получается примерно 105 тысяч долларов на каждого гражданина США, включая младенцев и стариков. То есть, правительство Соединенных Штатов взаймы взяло денег на каждого гражданина по 105 тысяч долларов. Это фантастика, конечно. Почему? Потому что, когда у нас там говорят, скажем, про кризис капитализма, конечно, это очень сложно назвать капитализмом. То есть как вы будете конкурировать со страной, которая на 31 триллион набрала денег и их активно расходует направо и налево на все. Там, на войну, там, на зеленую энергетику. Вот сейчас республиканцы обнародовали план, типа, как все-таки сделать так, чтобы не больше 1,5 триллионов было расширение. Там, страшно сказать, они предлагают ограничить расходы Пентагона на уровне 2022 года. Это вызывает возмущение у демократической партии. Ну как так? Что же, мы не можем наращивать военные расходы дальше? Как вы это видите себе? Спрашивают они у республиканцев. Или вот европейцы, которые все время настаивают на зеленой энергетике, американцы говорят, ну хорошо, давайте мы тоже будем развивать зеленую энергетику. Вот у нас есть план, мы огромные деньги выделяем на субсидии. Как на субсидии выделяются европейцы? Это же нечестно. Там, прозрел президент Франции, говорит, где же, подождите, это же должна быть рыночная история. А вы, ну какие рыночные истории? Вы можете позволить себе? Нет, мы не можем. А мы можем. И, собственно, государственный долг, вот вдумайтесь, еще в 2010 году, буквально менее 15 лет назад, госдолг был 10 триллионов, сейчас уже за 30 триллионов. Это абсолютно фантастическая цифра. И, конечно, ну о какой честной конкуренции, экономической, да и на самом деле военной тоже, можно говорить со страной, которая создает, вот и уже создала, и успешно эксплуатирует такую финансовую модель. Но мы тоже понимаем, что это вопросы к остальным игрокам, которые эту модель принимают. Кто-то же им дает эти деньги, и мы знаем, кто на самом деле. В том числе и Китай, кстати. То есть на самом деле это действительно вопрос, который часто задаю на тему того, что если мы признаем несправедливость нынешнего устройства, а вот эта цифра, это ярчайшее свидетельство этой несправедливости, абсурдность этой ситуации. Когда, еще раз повторяю, одна страна берет взаймы 31 триллион у всех остальных, тратит их, учит всех жизни, определяет на эти деньги правила игры, создает самую крупную армию на эти деньги. И дальше мы находимся вот в этом замкнутом круге, из которого, в общем-то, выйти достаточно проблемно.
А мы что, только вот это вот обнаружили? Что они живут за счет нас, за счет наших ресурсов?
Конечно нет.
Ну, уже не за счет наших, да, мы из доллара вышли.
Об этом я и говорю, что это вызов, Соединенные Штаты бросают вызов всем странам. Это действительно не откровение, эти цифры публичные. Там в Соединенных Штатах есть даже очень часто можете встретить часы, где этот госдолг крутится, конечно, постоянно Нью-Йорке, вращается. Да. То есть они это не скрывают, а можно сказать, даже гордятся тем, что мы облапошили весь мир, они нам дали 31 триллион, а мы их даже возвращать не собираемся. Соединенные Штаты не скрывают, что не собираются выплачивать тело долга. Но проблема заключается в том, что уже они проценты скоро не смогут выплачивать, потому что платы по проценту составляют уже колоссальную цифру, что они для себя тоже с удивлением обнаружили. Скоро выяснится, что США и проценты как-нибудь реструктурируют. Это не является для них предметом тайны, вы абсолютно правильно сказали. Значит, все остальное человечество должно себе задать вопрос, долго ли мы будем оставаться вот в дураках, потому что ситуация абсурдная, ну, дурацкая совершенно. Это означает, что остальные государства признают, что они зарабатывают деньги для того, чтобы купить американские бонды. То есть они даже не знают, на что эти деньги потратить. Они признают это и несут эти деньги в Соединенные Штаты, говоря, дядя Сэм, дай нам своих облигаций, мы знаем, что это самый надежный способ сохранить наши деньги, потому что мы не знаем, что с ними делать. А дядя Сэм говорит, а я знаю, давайте, я вот уже 31 триллион потратил, у меня куча планов. На войну, на зеленую энергию, на субсидии, там, на образование. Я свое образование, оборонку, экономику с удовольствием укреплю.
За ваши денежки.
Конечно, если вы не знаете, что с ними делать, то я это знаю. И это, еще раз повторяю, это серьезнейший вызов для всех, в том числе и для нашего государства, потому что ну, мы должны этот абсурд останавливать. Это вызов и Китаю, к Японии, то есть те страны. Китай сейчас начал
сокращать. Они за нас его остановили, это абсурд у нас. Они у нас украли свои доллары.
300 миллиардов, как известно, заморозили. Да, заморозили.
Вот и все.
Вот, это тоже ну, урок определенный, серьезный для нас. Вот, так что это серьезнейшая тема и серьезнейший вызов, потому что очевидно совершенно, что нужен новый Бреттон-Вудс, нужны новые правила финансовой игры. То есть нужно разобраться всем глобальным игрокам, то есть они должны сказать, нам это не нравится, но это полная ерунда и пора...
А им нравится?
Им нравится, да. Но
ну нравится!
Всем остальным это не нравится, поэтому Китай, Индия, Россия... Крупные игроки должны откровенно с этим заканчивать. И нужны, естественно, планы, как мир должен выглядеть без этого. Без этого откровенного без этой откровенной финансовой пирамиды.
Пирамида Понзи, фактически. Ну, ведь да, скоро нечем будет платить.
Еще раз повторяю, Соединенные Штаты
это реальная пирамида
Понзи, потому что она долг платить не будет.
Живет только за счет того, что приходит следующий клиент и вкладывает деньги. Вот и все.
Да, еще в третий раз скажу, что Соединенные Штаты не скрывают, что тело долга они выплачивать не собираются. То есть это их официальная точка, это они тоже абсолютно не скрывают.
Узаконенное воровство, скажем так.
Слушайте, у них есть узаконенное воровство, там лоббизм, например, да, там узаконенная коррупция. Целый Кей-стрит, пожалуйста, там хотите купить встречу с сенатором? Вот, приходите, покупайте. Или закон хотите продвинуть?
Ну и все-таки в завершении своего спича про наши финансы. Сегодня буквально Минфин опубликовал цифры стоимости нефти Urals за апрель. Она сильно выросла, надо сказать, по сравнению с мартом. Если в марте стоимость Urals, по версии Минфина, была ниже $50, то за апрель уже цена оказалась $58 за баррель. Да, сейчас цена Brent, она падает на уровне $76, но за счет дисконтов получается, что у нас... Еще есть определенное пространство. То есть пока Минфин публично не опубликовал данные по доходам и разбивка по структуре доходов за апрель. Но очевидно совершенно, что доходы будут существенно выше, чем в марте. Ну просто потому, что цена базовая, с которой рассчитываются налоги, $58, то есть почти на 8, даже больше, чем на $8 за баррель Юрлса, базовая цена будет больше, а объем добычи у нас по апрелю... не сильно сократился. Напомню, что со вчерашнего дня, с 1 мая, заработала сделка ОПЕК+. Ну, новый этап ее, когда 8 стран добровольно приняли на себя обязательства по сокращению, дополнительному сокращению добычи. Да, спекулянты играют сейчас на снижение стоимости нефти, но я напомню, что просто цена на нефть падала. Потом, когда 8 стран неожиданно заявили о новом этапе сделки, она резко выросла. Потом спекулянты ее начали опускать, и она действительно вот сейчас вышла на уровень $76 за баррель. Но еще раз повторяю, пока цена на российскую нефть как раз достаточно неплохая. И на прошлой неделе вице-премьер Новак говорил, что сокращаются дисконты на российскую нефть. Это означает, что наши нефтяные компании по-прежнему ищут варианты, как продавать нефть в другие регионы, сокращая издержки на новую логистику.
И тот же Bloomberg уже пишет, что мы начинаем пополнять резервы.
Мы начинаем уже закупать валюту на сей раз. Не доллары, а начинаем покупать китайскую валюту, юани в свои резервы. То есть, конечно, с сожалением об этом пишет американское агентство, но не только от спекулянтов зависит цена на нефть, она зависит от мировой экономики, а развитые страны продолжают стагнировать. И вот сейчас, пока мы с вами говорим, еще один банк покатился вниз в Соединенных Штатах, и не мудрено, что сегодня-завтра накроется он медным тазом. Поэтому, конечно, нам не очень-то выгодно. С одной стороны, нам выгодно, чтобы западные экономики ослаблялись. С другой стороны, мы видим, что углеводороды, которыми мы торгуем активно, вот Индия вышла в лидеры, или мы, считаете, вышли в лидеры торговли с Индией. Мы продаем больше, чем Саудовская Аравия и Иран вместе взятые. А Индия стала поставщиком нефтепродуктов в Европу номер один. Так вот меняется мировая конфигурация. Прошу вас.
Заявления европейских политиков и американских, в том числе, связанных с военной и экономической поддержкой Украины, в частности, вот выступление Олафа Шольца, о котором сегодня уже говорили, свидетельствует о том, что наступает действительно такой момент стоп-линии. Красной линии мы уже не говорим, не очень хороший термин, но вот стоп-линия...
Дискредитированный термин.
Да, но вот стоп-линия, пожалуй, это действительно адекватный здесь термин, смысл которого в том, что Украине дали уже столько, что наступает рубеж, за которым что-то должно произойти. Конечно, то, что подразумевается, это то самое контрнаступление, о котором идет речь. Заявление Шольца, в частности, о том, что Германия будет следить, не очень, правда, понятно, каким образом, за тем, чтобы немецкое оружие не применялось на территории Российской Федерации, не применялось по российским гражданам. Оно, конечно, странное, потому что это указание на что? На то, что в украинской армии есть немецкие наблюдатели, которые будут этот процесс фиксировать. И если такое событие действительно произойдет, то какая будет реакция Германии на этот раз? Но в то же время у этого заявления есть и внутреннее такое измерение. Оно было сделано на встрече с людьми, с избирателями в Рейнланд-Пфальц, если не ошибаюсь. И...
Давайте послушаем заявление
Шольца. Мы не делаем односторонних шагов, мы действуем только в согласовании с нашими партнерами. Однако при всей необходимой помощи нужно сделать все, чтобы не допустить военного столкновения между Россией и НАТО. Именно этой политики Берлин и будет придерживаться в дальнейшем. Также к этому относится и то, что для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем, и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию.
Обратите внимание, написано, что это речь по случаю 1 мая. Этот праздник отмечается в Германии достаточно широко, и это 1 мая не
как
было
исключением. Как называется 1 мая в Германии? День труда?
Да, это 1 мая было во многом показательным, потому что вышли профсоюзы, профсоюзы транспортников, профсоюзы других работников, которые требуют повышения заработной платы. И что важно, лозунги о мире, которые конкретно выражаются в том, что хватит поставлять оружие Украине, они были далеко не на последнем месте. И вот это выступление, это ответ, это как бы такой пас немецкому обществу о том, что да, хорошо, мы поставили, что могли, мы не хотим, чтобы это оружие использовалось против Российской Федерации, против ее территории, но вот то, что сделано, уже сделано. И это еще и сигнал трансатлантическим партнерам, Соединенным Штатам Америки, да и самой Украине, что мы не будем делать больше ничего сами, только вместе, только по консенсусу трансатлантическому. Мы готовы выжидать и смотреть, что будет дальше. Но понятно, что не Германия здесь определяет ни темпы, ни саму стратегию. Это скорее пожелание, чем попытка выстроить определенный курс в рамках Запада. Но это сигнал, который говорит о том, что хватит. Мы считаем, что хватит. Мы считаем, что у Киева всего достаточно, и что будет дальше, зависит и от него, и от тех сил, которые за ним стоят.
Ну, Соединенные Штаты обведут вокруг пальца снова Германию, возможно, как это было с танками, потому что где эти «Абрамсы», которые одновременно с «Леопардами» были обещаны Вашингтоном? Нет пока их ни на Украине, ни готовятся они к тому, чтобы быть переправлены, пока вот проходит обучение. Неизвестно, появятся ли они в скором времени на театре военных действий. Олег Викторович.
Ну, не могу пройти мимо очередного заявления господина министра обороны Украины по поводу Российской Федерации. Вот так, на всякий случай информирую, что в мире существует 26 федераций, то есть государств с федеративным устройством. Ни одно из них, ни с точки зрения длительности своего существования, ни с точки зрения испытаний, которые выпали на долю этой федерации, не проходили того пути, который прошла Российская империя, которая была квазифедерацией, это была федерация в виде империи, потом это был Советский Союз, классическая федерация с правом выхода из ее состава, составляющих его субъектов, потом, вернее, Советский Союз, потом Российская Федерация как федерация. И вот когда он сказал, что нам, так сказать, предстоит распад в результате того, что происходит сейчас в мире, ну и в том числе он имел в виду, конечно, то, что происходит на той территории, где идет специальная военная операция, я вот о чем подумал. Вы знаете, после распада Советского Союза нашей федерации не хватало одного. У нас была экономическая модель федерации, достаточно устойчивая. Мы болезненно ее выстраивали, но выстроили в итоге. Она достаточно сбалансированная с точки зрения интересов субъектов и интересов федерального центра. Она политическая федерация, которая базируется на положении Конституции, на распределении полномочий, предметов ведений. Мы преодолели договорную часть федерации, теперь она чисто конституционная и законодательная.
Я просто напомню, что Олег Викторович со знанием дела говорит, вы эту федерацию и строили на разных должностях руководящих, в том числе и в администрации
президента. Ну и потом я еще автор нескольких книг на эту тему. Ну, я хочу самое главное сказать. Вот не хватало в нашей федерации идеологического стержня. Потому что многие говорили о том, что устойчивость социума любого в том числе базируется на фундаментальных ценностях, на фундаментальных идеях. Советский Союз, как бы к нему ни относиться, это была федерация, где вообще идеология была в качестве одного из важнейших стержней, на которые держалась эта федерация. Может быть, федерация и распалась не столько по экономическим и политическим причинам, скорее она распалась именно по идеологическим причинам. Так вот сегодня парадокс состоит в том, что тот этап истории переживает Российская Федерация, когда в результате СВО, в результате переформатирования всей цивилизации мировой, появляется идеологический стержень. Вот не было бы этой СВО, мы бы так не осознали свое место в мире и те базовые ценности, на котором сегодня основывается наша страна. Это действительно федерация с 400-летней историей. Никто даже близко не может стоять рядом с Россией по этому как бы формату. Я уже не говорю про Украину, которая всегда была квази-государством, даже когда оно отделилось от Советского Союза. А сегодня это вообще исторический парадокс. Это миф государственный, потому что сегодня выключи вот этот вот кран, который подпитывает эту страну, 50 государств, и оружием, и деньгами, и всем остальным. И этого государства просто нет. Ни в каком виде оно существовать без этой поддержки не может. Это тоже своеобразный парадокс истории, который еще нужно будет осмыслить. Как государство может существовать, потеряв четверть территории, потеряв 15 миллионов населения и воюя с одной из крупнейших стран мира, в том числе одной из ведущих военных держав, потому что часть другого мира просто вливает туда деньги, снаряды, танки и все остальное. Вот этот парадокс, этот, между прочим, тоже очень важный момент сегодняшней истории, потому что на него нужно дать ответ. Кто действительно субъект истории – Россия, а кто это квази-субъект истории, который обязательно закончит тем, чем и должен закончить.
Маккола, послушай.
Очень скоро вы увидите контрнаступление, которое должно произойти. Я думаю, что многое будет зависеть от этого контрнаступления. Если Украина будет успешна в глазах американского народа и мира, то я думаю, это станет переломным моментом того, что касается продолжения ее поддержки. Если же оно не будет успешным, то это будет иметь негативные последствия для этой поддержки. Я предполагаю, что они двинутся на юг и попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым. У них довольно дерзкие намерения. Они отбросят российских агрессоров, вероятно, попросят прекращение огня, после чего могут начаться переговоры для конечного разрешения этого конфликта.
Вернемся очень скоро. Скандалы, даже целая цепочка скандалов в Великобритании. Сначала в уборной одного из пабов обнаружили секретные документы с характеристиками суперсовременной атомной подлодки HMS Anson за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Такой подводный крейсер может нести на борту крылатой ракеты «Томагавк». Следом в краше туалетных принадлежностей из загородной резиденции премьеров Чивенхаус обвинили бывшую главу правительства Ли Страсс. Ей выставили счет за 12 тысяч фунтов стерлингов за пропавшие из Чивнинга махровые халаты, тапочки, полотенца, продукты питания и напитки. Трасс признаваться в воровстве не захотела, но уже согласилась оплатить часть счета.
Страсс оштрафована на 12 тысяч фунтов стерлингов за вечеринки в Чивнинге, включая потерянные халаты. Это как стащить полотенце из отеля. Администрация кабинета министров возражала против идеи о том, что счета должны оплачиваться налогоплательщиками. Как ты думаешь, как она дошла до такого? Она и проработала-то каких-то 3 дня. Чивнинг – чудесное местечко в Кенте, которое она использовала, пока была министром иностранных дел. И тогда она выпрашивала деньги на еду и вино, потому что там же она и проводила встречи. Однако это были не государственные встречи, а политические. Она могла бы просто сама оплатить эти счета. Ей платят 115 тысяч фунтов в год за то, что она пробыла на посту премьер-министра 3 секунды. Она бы с этим справилась. Уж навряд ли эти счета сделали бы ее банкротом. Головной офис заявляет, что из дома пропали халаты и даже тапочки.
Стража заявила, покажите мне чек. Так что, я думаю, нужно предъявить детализированный счет, раз она хочет действовать таким образом. Интересно то, что она имела основное право на использование этого здания. Но другие люди также могли его использовать. И один из этих людей – американец.
People is the American ambassador.
Интересно. Они нашли следы кокаина в доме, за что теперь обвиняют Ли Страсс. Однако обнадеживает то, что наши политические лидеры находятся в состоянии боевой готовности.
Халатами надолго запаслась. Перенесемся в Лондон. Александр Хабаров с нами на прямой связи. Саша, здравствуйте. О серьезном. Times выступила фактически с программной статьей, которую многие военные эксперты обсуждают. Суть ее в том, что Украина не очень-то готова к наступлению, но у Украины нет другого выбора, придется наступать. Похоже на некий ультиматум.
Это автор этой статьи достаточно известный политолог Марк Галиотти, который здесь считается одним из ведущих специалистов по России. Поэтому статья во всех смыслах любопытное, там приводятся различные оценки, ссылки на британских представителей, которые находятся на Украине, в том числе и по линии военного ведомства. Там говорится о том, насколько боеготова или не боеготова армия Украины. Говорится также о том, что приводится высказывание одного из британских, по всей видимости, дипломатов, который контактирует с украинскими политиками, и он сообщает о том, что днем они заявляют о том, что рассматривают какие-то варианты мирных переговоров с Россией, а на следующий день те же самые украинские политики делают громкие заявления о продолжении боевых действий против российских вооруженных сил и о грядущем наступлении, дата которого пока остается неизвестной. Также Марк Галиотти приводит оценки, естественно, те, которые сделали британские, а точнее не британские, а американские спецслужбы, утечки, которые попали в прессу, в том числе информация о том, что Украина расходует больше боеприпасов, чем страны НАТО могут технически предоставить украинской армии в распоряжение. Поэтому там разные приводятся факторы в условиях, когда идут такие серьезные боевые действия, и тем более в условиях, когда идет нагнетание страстей вокруг вот этого объявленного заранее наступления украинских военных. Любая информация, которая появляется на страницах британских газет, конечно же, требует осмысления и, в принципе, придирчивого к этому отношению, потому что, естественно, что и с британской стороны тоже идет определенный поток дезинформации о ситуации на Украине, и поэтому, конечно, нужно к этому всему относиться с осторожностью. Тем не менее, статья, безусловно, заслуживает внимания.
Александр, американские конгрессмены, причем лидеры большинства, говорят о том, что если контрнаступление будет успешным, то поддержка финансовая в том числе продолжится, а если нет, то мы посмотрим. Неминуемо снижение количества денег и вооружений, которые мы будем отправлять. Что в этом смысле думает Британия?
Ну, Британия в этом смысле придерживается тех планов, которые были утверждены здесь еще в начале этого года. Я напомню, что переговоры о поставках, дополнительных поставках вооружений Украины, они проводились еще в январе-феврале, и здесь также обсуждалась в том числе и поставка ракет большей дальности, о которой тоже сейчас появляются некие утечки, заявления о том, что вот Великобритания рассматривает возможность приобретения таких ракет радиусом там, от 100 до 300 километров, действия, которые позволяют Украине наносить в том числе удары по Крыму. Якобы на сайте Министерства обороны Великобритании такая заявка размещена, и делается это в рамках фонда помощи Украине, который, опять же, основала Британия. Поэтому британцы пообещали выделить порядка 700 миллионов фунтов стерлингов. Вот так, по крайней мере, такие цифры звучали в феврале. И, по всей видимости, они эти деньги выделили и каким-то образом сейчас осваивают. Помимо этого, Британия, она продолжает обучать украинских военнослужащих. Уже подготовила больше 10 тысяч военнослужащих, отправила на Украину. Но поэтому пока каких-то видимых изменений в политике британского руководства, ну, если честно, не просматривается. А то, что касается какой-то дополнительной и следующей помощи, то действительно, как тот же Марк Галлиотти отмечает в своей статье, в США, в частности, рассматривают вот это наступление как некий возврат инвестиций того, что было вложено в украинское руководство. Евгений.
Саш, ну не могу не спросить про Лизу Трасс. Зачем она халат этой из резиденции воровала?
Ну, это какая-то карма, которая преследует эту женщину, потому что, в принципе, это не единственный скандал с ее участием. Он, конечно, не был связан с халатами и с тапочками, там в прошлом был и адультер внутри консервативной партии. Много чего с ней происходило, ну, я, конечно же, прежде всего она отметилась тем, что пробыла на посту премьер-министра всего 45 дней, и за это время достаточно сильно обвалила британскую экономику. Но что самое интересное во всей этой истории, вот этот счет, который предъявили на 12 тысяч фунтов, она попросила предоставить и будет детально с ним разбираться. И она заявила, что что-то, конечно же, оплатит, а вот если сочтет, что какие-то расходы ей приписывают зря, то тогда она платить за это не будет. Но и в целом этот политик, как ни странно, вот несмотря на такие, в общем-то, провальные действия на посту премьер-министра Великобритании, вот череду вот этих скандалов и последний с этими тапочками и халатами, тем не менее, рассчитывает в будущем, на будущих всеобщих выборах выставить вновь свою кандидатуру в качестве кандидата в депутаты британского парламента и вообще, в принципе, не собирается пока уходить из большой политики. Во всяком случае, это то, о чем пишут сегодня лондонские таблоиды.
Евгений. Будет компанию в халате и в тапочках вести из премьерской резиденции. Александр Хабаров с нами на прямой связи из Лондона. Мы вернемся. Прошу, Игорь Юрьевич.
Ну, возвращаясь к британскому сюжету, конечно, вот эти кадры и газетные заголовки о сверхсекретных документах, о новых британских атомных подводных лодках, которые оставляют в туалетах пабов в Лондоне, щекочут нервы, безусловно. Знаете, я в Лондоне был, наверное, где-то раз 7 или 8 в служебных командировках, в том числе и в вечернее время посещал пабы вокруг парламента, других британских министерств, ведомств, в центре. Видел секретоносителей
британских. Документы не находили в уборной?
Сейчас расскажу. Очень хорошо одетые, кстати, джентльмены заходят в паб пропустить кружечку другую Гиннесса. Но вот как-то не замечал я, чтобы они свои портфели с документами оставляли. Вообще, если говорить серьезно, ну вот Хабаров привел пример вот этой статьи в «Таймс» Марка Галлиотти, действительно один из ведущих британских экспертов в области безопасности. У него есть источники, соответственно, и в британских спецслужбах. Но вот эта статья, которую мы обсуждаем сегодня уже вот второй раз, это, знаете, такой завуалированный манифест приглашения Украины обязательно осуществить контрнаступление. под предлогом того, что слишком много получили, давайте продемонстрируйте все-таки, какова ваша реальная отдача. А мы, Британия и другие страны НАТО, задумаются о том, помогать ли вам дальше или нет. Вообще, в целом, хочу сказать, что, конечно, вот информационная кампания о грядущем контрнаступлении Украины идет весьма масштабно. Безусловно, это не заслуга каких-то украинских пиарщиков. Это работает очень серьезное агентство из Великобритании, США, ряда других стран Европы, которые на подряде за те деньги, которые, кстати говоря, выделяют и Лондон, и Вашингтон в рамках вот этой помощи Украины, очень хорошо отрабатывают информационную повестку. Надо отдать должное. С определенным хорошим креативом и, я бы сказал, не только за деньги, но и с определенным, в общем-то, вкладом в ту кампанию, которую они ведут для того, чтобы оказать поддержку Украине. Ну а что касается заявления Шольца о том, что германское оружие не будет воевать против России, он, дескать, проследит и распорядится, это политически ничтожные, ничего не значащие слова. Это обыкновенная немецкая бла-бла-бла, которая была сказана по случаю и не более того. Уже сегодня немецкое оружие воюет на территории Российской Федерации против вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому Германия де-факто находится в войне. Другое дело, страхуя себя от политических и военных форс-мажоров, они делают все для того, чтобы, ну, была бы такая вот прокси-прокладка в виде вооруженных сил Украины, страхуя себя от ядерного конфликта, который вполне вероятен.
Это была программа «60 минут». Прямо сейчас смотрите «Вести». Всего доброго. До свидания.